8 часов 38 минут, понедельник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Дарья,
здравствуйте, Даша.
Доброе утро.
Как поживаете?
О-о-о-о.
Это не новый музон, это старый музон. Да, тот лучше, но надоел. Ага. Тот музон, ребят, лучше, но надоел. Надо же весной что-то менять.
Конечно.
На старый, я понял, на старый. Это старый музон, он был в 2009 году.
Серьезно?
Да.
Я не может быть, я не слышала. Я вас слушала в 2009 году.
Ну вот была эта фигня. Seventeen, Kingdom Come. Конечно. Хорошо, ребят, давайте говорить. Значит, я хочу очень быстро отделаться от темы Навального. Знаете, что весь Твиттер забит вот этим Навальным, который оказался главой английской разведки.
Ну вот, агент Freedom.
Агент Freedom, но это все-таки, мне кажется, он должен расти по службе. Это агент Freedom, он был в 2007 году.
Да,
Мне кажется, сейчас уже 17-й год скоро, правильно? Сейчас уже 16-й. Значит, если он в 7-м был агент, я думаю, что он сейчас глава британской разведки Навальный. И то, что постепенно он будет прогрессировать. Нет, ну правда. Ну почему? Вот глава ЦРУ, например, он же совершенно не вяжет этих самых... Не умеет работать. Может быть, Навального отправить в главу ЦРУ? Глава ЦРУ Джон Бреннан и так далее, заявил, что не будет применять пытки водой. Мне кажется, вот Навальный мог бы пойти туда и применить пытки водой. А? Нет, слушай.
Уже, наконец.
Знаешь, я думаю, что пропаганда как таковая, некоторое рассуждение, да? Пропаганда как таковая, она должна быть стохастически многовекторной и многослойной. Mm-hmm. Вот если пропаганда должна и тебя задевать,
да,
и колхозника на тракторе. Вот хорошая пропаганда. Хорошая пропаганда должна бить сразу и туда, и туда. Понимаешь? А вот плохая пропаганда. А если пропаганда и изготавливается специально для колхозников, тогда не надо нам ее показывать.
Ну, а как нам не показывать?
Ну, нельзя. Ну, так не надо. Потому что в чем дело?
Мы же тоже следим.
Ну,
я тебе объясню.
Ну, хорошо. Ну, нет. Должна быть пропаганда, которая бьет сразу все, как козырный туз.
А так бывает. Вот мне, честно говоря,
красивая должна
верить.
Быть. Красивая должна быть. Должна быть красивая. Пропаганда должна быть красивая. Она должна быть изящная. Она должна быть любимым дитя воятеля, демиурга. Который,
ну, да.
Понимаешь, она должна быть... Он должен провожать ее в жизнь, как, не знаю, как князь Ростов Наташу свою на первый бал. Должен провожать свою пропаганду в жизнь. А вот когда как-то так совсем небрежно, нехорошо. Ну, нехорошо.
Да, а? я покраснела,
нельзя,
когда смотрела.
Я тоже. Нет, я не смотрел, я читал. Вот, поэтому плохо. Я должен сказать, что... Я должен сказать о спецслужбах Березовского в данном контексте. Я с Борисом Березовским с 96-го года, по 2008 год, с 97 по 2008, 11 лет. Я с Борисом Березовским практически не разлучался. Практически не разлучался. Ну, такого, чтобы Боря куда-то слинял и меня не взял, я тебе говорю, ну, вот практически. Угу, а?
Ну, да.
Ну, практически не было. Вот, и мы с ним, значит, Борис Березовский, я просто говорю о том, насколько я хорошо знал обстоятельства его жизни. Вот обстоятельства его смерти я меньше знал, потому что мы уже почти не общались с апреля 2008 года. Вот, но до этого я знал его почти в ежедневном режиме. Вот, и он был у меня дома, в квартире, и знаком с моей мамой был, с папой. Значит, он приезжал ко мне, да, в квартиру, да. Конечно, знаком с детьми был, хорошо. И я приезжал к нему, значит, у нас были эти знаменитые завтраки, я приезжал к нему завтракать, там, распинывал ногами, вот это все, это 9 утра, у нас был завтрак с ним, значит, мы болтали. Вот, я тоже знал, конечно, и все его домашние вспомнят, что я знал хорошо всех. Угу. Хорошо. То есть я с Березовским дружил так тесно, как мне не свойственно. Я вообще интроверт, людей не люблю. Я не люблю людей. Но с Борик это у нас, вот, так сказать, было совсем...
Сложилось.
Потому что мы говорили всегда, он остро интересный человек был, остро интеллектуальный. И мне было с ним интересно. Угу. Мы с ним летали вперед, назад, туда-сюда, летали, болтали в самолетах, там заказывали суши в самолет, сидели, жрали, болтали, трепались. Все. Ну вот, в чем вопрос? Когда мне говорят, что какой-то руководитель спецслужб Березовского, службы охраны. Я должен сказать, что я знаю Сережу Соколову.
Знаете, да?
Знаю, конечно, знаю. Потому что он женат, был женат на сестре одной моей знакомой.
Понял.
В чем дело? Понимаешь, да, Сережа?
Да.
Я познакомился с Сережей Соколовым на даче в Апрелевке. Потому что он был женат на... сестре одной моей знакомой. Угу. Мы познакомились на даче. Сережа Соколов мне помогал. Я к нему хорошо отношусь, к Сереге. Из Атолла. Когда я начал изучать тайцзицюань с Андреем Меленюком, известным мастером стиля У, угу. Тайцзицюань, Сережа Соколов дал нам зал у себя в охранном подразделении. Там около 3 вокзалов. Значит, около Курск, между Курским и 3 вокзалами. Сережа Соколов дал нам зал. И я ему очень благодарен. То есть я Сережу Соколова знаю, познакомился в Апрелевке. Но я не знал никогда, что он работал у Березовского.
То есть, вы знали его не через Березовского,
нет,
а вообще только
нет,
через...
Нет, я вообще познакомился с Сережей Соколовым, которого теперь представляют как главу спецслужб Березовского. Я познакомился с Сережей Соколовым на даче в Апрелевке. Он был женат на сестре одной моей хорошей знакомой. Uh-huh. Вот, и он мне помогал, Сережа Соколов, помогал с залом для uh-huh. тренировок. Uh-huh. В 2001 году он давал мне зал. Бесплатно. Бесплатно. Просто Серега говорит, Серега, давай, приходите, занимайтесь. Все. Вот. И я ему благодарен. Но я пришел работать с Березовским и не расставался с ним практически никогда.
До 2008 года.
До 2008 года. А пришел я в 96-м. Угу. Сережа Соколова я ни разу не видел. Ни разу рядом с Березовским не видел.
А всегда. Речь идет, кстати,
с 96-го года.
А 2007
с 2006-го года. С 2006-го года. Прости, с 96-го года. С 96-го года. С июля. Как только мы съели примерно 30 туна суши с Березовским в ресторане «Токио» на месте снесенной гостиницы «Россия», значит, с этого момента я с ним не расставался.
А вы видели...
Понятно, да? И дальше мы... я не видел ни разу Сережу Соколова.
А начальника службы безопасности...
Был Андрюша Луговой.
Андрюша Луговой,
депутат Государственной Думы. Андрей Луговой.
Вы про него
всегда был Андрей Луговой. О чем вы говорите? Всегда был Андрей Луговой. Нежнейший друг, сказать, ну, во всяком случае, человек близкий тогда больше к Бадре Патаркасышвили, чем к Боре.
Понятно.
Ну, но Андрей Луговой, Сережа Соколова никакого не было. Значит, он, вероятно, Сережа Соколов работал с Борей, я думаю. Может быть, в 92-м году каком-нибудь, может быть, в 93-м. Но считать его главой службы безопасности Березовского... как его представляет нынешняя пресса.
Да.
Я улыбаюсь. Я говорю, что извините, пожалуйста, но я улыбаюсь. Ну, простите, ну зачем это?
Ну, в общем, да, даже и без этого факта, хотя это очень интересно, все это вызывало улыбку.
Нет, Серега хороший чувак. У него действительно, и он по-товарищески дал мне бесплатно зал для занятий. Я туда ездил во вторник и в четверг.
Как можно такую не... Вот, ну, это же информацию можно легко проверить.
Ну, это легко проверить ко мне. Вот спросите меня.
Почему вас не спросили?
Скажите, пожалуйста, Сергей Соколов, глава службы безопасности Бориса Березовского. Мой ответ. С 3-го... Нет, сейчас 3 июля... Сейчас я вспомню. 3 июля 96-го года ведь было воскресенье, все помнят, да? А 4-е, соответственно, июля 96-го года был понедельник. С 5 июля во вторник, 5 июля во вторник, я позвонил Березовскому на его пейджер 974-0110, номер 14170, у Березовского был пейджер 14170. Сказал: Борис, прошу о встрече. Вот с 5 июля вторника мы поехали с ним в Токио и съели 2 дюжины туна-суши. Ленка была, Горбунова тоже. Вот.
А я, значит, перешла в 3-й класс.
Молодец. Значит, я с этого момента Березовского видел, ну, если не каждый день, то почти каждый день. Никакого Сережи Соколова сроду не было.
Ну, вот так вот.
Был Андрюша Луговой. Ну, ребят, ну, о чем? Ну, давайте не путать. Меня, зачем меня путать? Ребята, я помню по минутам все. По минутам. Когда вы врете в моем присутствии, ну, я... Что-то мне неловко за вас. Ну, прикольно, ничего не скажу. А?
Да, это, конечно, забавно.
Слушай, значит, у нас будет сеанс связи с МКС.
Да.
Я хочу про МКС сказать. Значит, МКС, у нас будет сеанс связи завтра. Ты прям скажи домашним, что ты опоздаешь. Почему? Мы проведем завтра выпуск. Вот подъем.
Да.
А после мы пойдем кантоваться полчаса, а в 11:30 у нас будет сеанс связи с МКС.
То есть меня берут...
Тебя берут на МКС, смотри, тебя берут в космонавты.
Класс.
Тебя берут,
ура,
таких берут в космонавты. Мы с тобой вдвоем будем говорить с МКС.
Класс. Это будет, кстати, мой второй разговор с...
Со станцией. Тогда, когда позвонил космонавт...
Да, я была,
ты была тоже, да? Значит, мы будем завтра говорить с МКС, спрашивать, как они там разгружают. У них уже 3 тонны груза пришло.
Класс.
И ни одного таджика. Приходится все таскать самим. Приходится абсолютно все. Американский грузовой корабль «Dragon», который доставил на орбиту более 3 тонн груза, пристыковался к Международной космической станции МКС. Прямую трансляцию вело НАСА, агентство НАСА. Корабль с помощью манипулятора «Канадарм», «Канада-Арм», понятно, да?
Угу.
Канадская рука.
Рука.
Канадская рука. Подтянули к модулю «Harmony», где он останется до 11 мая. После этого «Dragon» вернется на Землю с отработанными материалами, образцами научных экспериментов. На борту «Dragon» на орбиту доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, воздух. Воздух? А зачем его воздух тащит? Когда что, азот, что ли, тащит? Надо сразу кислород, мне кажется.
Ну, я в этом ничего не понимаю.
Не понимаешь. То есть, а вот это мне интересно.
А что лучше, азот?
Мы завтра спросим у МКС, почему им тащат воздух. Ну, причем, воздух это смесь.
Ну,
она,
да,
состоит на 78% азота.
Да.
Так что им азот туда тащат? Как это удивительно. Мне казалось, что надо просто кислород в чистом виде. Они бы там в чистом кислороде бултыхались, самый кайф. А? Ну, кто-то там что-то пукнул, может быть, раз сразу. А? Нет, ну, испортили чуть-чуть. Алло, здравствуйте.
Нельзя, Сергей, кислород, потому что при малейшей искре он моментально воспламеняется. Это будут просто трупы.
Тогда, то есть, им тащат воздух в наши...
Поэтому наличие азота, углекислого газа, просто вот эти все малейшие искринки, нагревание и так далее, не позволяют там загореться и взорваться.
Им тащат 21-й найтрокс, да?
Им тащат просто обыкновенно сжатый воздух. Там, конечно, больше кислорода, чем у нас тут,
да,
в атмосфере.
Спасибо.
Но
слушай,
Максим, не чистый кислород.
Максим Сураев нам звонит. Максим Сураев нас слушает и звонит. Максим, здрасте, спасибо, что позвонили.
Да, так, добрый день, Сергей.
Так тащат прямо воздух-воздух, получается.
Да, Сергей, потому что такая штука происходит, что есть выходы в открытый космос, что есть потери азота.
Да.
Поэтому вот, да, доставляют воздух.
Воздух-воздух. Скажите, пожалуйста, да, вот как вы оцениваете вот этот Dragon, новый проект, который поймал свою первую ступень впервые, получился?
Вы знаете, я уже, да, высказывался по этому мнению. Это мое сугубо личное мнение. Я считаю, что это большой шаг. Это скачок вперед.
Нам очень повезло большой. Ужасно, что мы завтра будем с ребятами говорить. У нас будет сеанс прямой связи в 11:30 с МКС будем говорить. Вот мы с Дашей. Так что и мы вас благодарим. Я напомню всем слушателям, что Максим Сураев, наш космонавт, наш герой российский, звонил нам из космоса однажды,
да,
в программу, а мы думали, нас разыгрывают.
Да, да, я очень хорошо помню эту вашу фразу, когда вы сказали, что и сейчас я должен повестись и поверить, что вы звоните с МКС. Ну, видите, Сергей, я думаю, что это будет хорошей традицией, если действительно вы будете общаться с...
Да, 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 тем более завтра такой день, день авиации космонавтики, день полета Гагарина. Заранее, заранее вас поздравляю, я думаю, с этим можно заранее. Мы, одним словом, с кануном вас, с кануном поздравляю, вот так.
Спасибо, есть, спасибо, ага, вам удачи,
счастливо,
да.
Счастливо, счастливо. Спасибо. Максим Сураев, летчик-космонавт и наш герой. Наш герой, я имею в виду, ваш герой тоже, чтобы вы знали. Вы забыли про то, что космонавты ваши герои? Ни хрена не помните. Считаете, что ваши герои миллиардеры. Да это не так. Кто двигает человечество вперед? Миллиардеры или космонавты?
Космонавты,
космонавты. А миллиардеры так, кстати,
высь
там, ногти вас сидят, красят на левой ноге. А? Полируют. Вот так. Все, значит, мы завтра говорим. Мне очень интересно вот этот проект. Я, видишь, настолько был в восторге, что позвонил Максим, что мало его расспросил про американский грузовой корабль. Но я, насколько понимаю, этот Dragon — это вообще частный проект.
Да.
Можете представить, что государства, как таковые, государства, сосредотачивают все свои усилия, максимальные усилия, прилагают все максимальные усилия для того, чтобы обеспечить прорыв на узких направлениях. Такие узкие направления — это научные исследования там, в области, например, термоядерной физики. Это научные исследования в области космонавтики. Государства. И в момент, когда государства этим заняты, частные лица просто не имеют таких сил. Ну, нет.
Ресурсов нет.
Невозможности нет, да? Нет ресурсов. Нет ресурсов. Научных ресурсов, интеллектуальных, экономических и иных. Нет сил. Понимаете? Но потом постепенно это дело становится более рутинным. Оно становится более понятным человечеству.
Да.
И человечество начинает там, Ваня, Петя, начинает свои собственные ракеты колошматить.
Вот.
Понимаешь?
Дали бы наши миллиардеры вот лучше бы денег на...
Наши паскуды! В хорошем смысле, извините, вы знаете, я никогда не ругаюсь. Наши паскуды будут строить яхты.
Да.
Самые большие яхты в этой сраной вселенной. Понятно? Самые большие. Наши паскуды, чтобы дали хоть что... Да. О чем ты говоришь? Наши паскуды, миллиардеры, в хорошем смысле, я же никогда не ругаюсь, значит, они тратят деньги... Не жалея, только на вопросы обеспечения бессмертия.
Да.
Своего личного. Потому что они надеются жрать и срать здесь 200-300 лет подряд. Вот на что надеются наши паскуды. Не на что другое. Товарищи дорогие, о чем вы говорите? Нет, инженеры вперед двигают, говорит Руслан. Не надо, рассказывай мне. 7373948. Нет, у нас не будет никакого частного космоса. О чем вы говорите? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
А вы знаете, вот мы ругаем американцев, а мне недавно...
А что это мы ругаем? А когда мы их ругали? Я уже не помню, что-то...
Вообще.
Вообще?
Вот, а мне недавно поразила заметка...
Я Марка Твена читаю по кайфу.
Решил восстановить срубленные в 30-е годы сосновые леса.
Да.
Вот. Тем самым подняв, восстановив экологическую систему и все свое завещание...
Вы были в Америке?
Я была, конечно.
Когда последний раз?
Полтора года назад. Меня даже родители там живут.
Тогда скажите людям, которые вас услышат, и вам поверят. Значит, я вчера случайно обсуждал это, и видите, тема совпала. Что Америка набита невероятным количеством диких животных. Значит, у тебя во дворе обязательно приходят дикие кролики.
Еноты.
Нет, еноты потом приходят утром разрывать твой пакет с мусором.
Да.
Значит, обязательно под крыльцом живет барсук, обязательно за бассейном живет кролик, и еще немного выводок кроликов. Обязательно, когда ты едешь на работу, в перелеске стоят косули. Просто косули стоят в перелеске, понимаете? Значит, енот разрывает твой мусор. Там просто какой-то мрак. Там белки ходят пешком просто. Когда ты идешь к машине, идут пешком белки. Правда? Скажите, что это правда.
Пусть лучше.
Скажите, что это правда. Скажите мне, что это правда.
Да, это правда. Но пусть лучше разрывает мусор енот, чем страдает экологическая система. Лично я такого мнения.
Да. Нет. Америка, и в это трудно поверить русскому человеку.
Да.
Трудно поверить русскому человеку. В Америке ты идешь просто по девелопменту, по своему, ну, как это, поселок, что ли, не знаю. Но это не поселок, в общем, строго говоря. Ты идешь по девелопменту. пока ты идешь к машине, мимо тебя идут белки. Значит, абсолютно, абсолютно, абсолютно спокойно ты пропускаешь караван уток, которые тоже прутся по девелопменту. Значит, у тебя во дворе обязательно барсук и несколько кроликов, которые сами пришли, и все, они просто тебя плевать. Ну, значит, еноты толпами, эти ракунс, рвут мусор и так крадут, поэтому от ракунс их надо прятать. Значит, и когда ты будешь выезжать из девелопмента на маленьком возвышении, здесь вот где несколько деревьев, там будут почему-то стоять косули.
Да, это, конечно,
это все круто. Набито, вся Америка набита.
В этом смысле меня даже Лондон тот же впечатлил, потому что белки там тоже как голуби абсолютно. Это вот,
когда ты заходишь в Америке в любой сквер, или, например, в университет, да. Вот я заходил в Columbia University, просто мне там надо было, дела были. Значит, у меня белки залетали по мне, они думают, что ты дерево.
Да.
Несколько, сразу две по двум ногам, и бегут на живот, и тут уже больно. Потому что пока они по джинсам по твоим бегают, белки,
да.
Тебе пофиг, но джинсы не очень
они
больно.
Они когтистые, страшно.
Нет. Но на джинсах не так больно. Потом они залетают на живот, прямо к тебе, и делают лицо такое, типа, эй, ну-ка, где орех, придурок? Вот когда они вцепляются в живот, тебе больно реально. Реально больно.
Могу представить.
Нет, в смысле
серые?
Экологии.
Там серые белки.
Если ты знаешь, вот уже ближе к Канаде черные становятся, а ниже чуть-чуть коричневые, как у нас. Да. Ну вот они там разные. Есть черные белки, большие, канадские такие. На чуть севернее и южнее. Нет, ребят, ну, может, мы сейчас про Америку заговорили. Там это ощущение Эдемового сада. Сад Эдема. Там все животные ходят, все друг друга смотрят, все это прикольно. И не дай бог у тебя под крыльцом поселится скунс. Вот тогда будут проблемы. Поехали.
Подъем. В движении.
Я что сказал, что-то непатриотичное? Нет, я сказал правду просто. Это правда. Если вам она не нравится, идите нафиг. Ну, в хорошем смысле. Хорошо, слушайте. Сейчас я посмотрю, что с движением. У меня, как всегда...
5 баллов я вам открыла.
Да, спасибо тебе. О, спасибо. Хорошо. Значит, давай. Не, это я здесь открою. У меня тоже здесь есть, бывает каждый раз. Вот. Значит, что плохо, ребят? Примерно от Долгопрудного... От Дмитровки до Волоколамки внешний МКАД абсолютно ужасен. И еще внутренний МКАД от Люберец до почти до Варшавки. Там что-то хромает, зоны ремонтов и все такое. Восток и северо-восток. Плохо на проспекте Мира. 5 километров в час на шоссе энтузиастов. На щелчке, простите. 7 километров в час. Шоссе энтузиастов 3 километра в час. Этот самый Нижегородка 5 километров в час. Текстильщики 5 километров в час. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнов Сережа.
Часов 7 минут, понедельник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Дарья.
Даша.
Доброе утро.
Дальше музончика, чуть-чуть музончика.
Да.
Забить, чуть-чуть забил. Ну ладно.
А мне нравится.
Хороший музончик, правда?
Мне нравится.
А мы не знаем, что тут происходит, никто не знает. А, это специально было сделано, я знаю. Хорошо. А, значит, почему не читаете мои сообщения, говорит Константин. Не знаю. Новая музыкальная заставка? Нет, старая музыкальная заставка из 2009 года, 2009. Газманов назвал участников Битлз посредственными музыкантами. Я напомню вам.
Лозы.
А теперь все, значит, несчастные бедные создания, вот эти вот все несчастные создания, которых из милости держат при заднем дворе, они все обязательно должны высказать. Мне кажется, это разговор в лакейской.
В лакейской. Они продолжают.
Я помню, у Гоголя где-то была прекрасная идеология из лакейской. Это прекрасно, абсолютно. И они, если я не ошибаюсь, жалеют барыню. Они жалеют барыню, что барыня, в общем, конечно, нелепое существо, насквозь больная, дура, ее все обманывают, в том числе лакеи.
Да.
Ну, вот. Это разговор из лакейской, это особая, мне кажется, русская культура, вот это, описанная Гоголем прекрасно, значит, когда бесправные существа, которых из милости кормят, и из милости держат при кухне,
да.
Эти несчастные существа, они берутся судить, что вот князь приезжал, какой смешной князь приезжал.
Алиповатый,
да, совершенно. Посмотрите, как он смешно чмокает губами. То есть это разговор, я думаю, похожий на разговор негров-рабов в Соединенных Штатах, раз уж мы как-нибудь в начале 19 века, понимаешь, что хозяева дураки, на банджо совершенно не умеют играть. Да дай любому из них в руки банджо. Да ведь смеху не оберешься.
Да.
Понимаешь? Я думаю, ну хорошо, позвоните мне, пожалуйста, тот, кто разбирается в музыке. Значит, теперь Газманов, которого я видел однажды в столовой в Екатеринбурге. Значит, ты знаешь, такая неприятная история была. Эдуард Россель, который в то время был большим человеком, и все на свете. Мне кажется, он им и остался. А может, он умер уже, не знаю. Ну вот, Россель позвал меня, кстати, на 50-летие, мне кажется. Может быть, такое? Если он 37-го года, то когда ему было 50? Нет. Значит, это было 60-летие, я сейчас не помню. Нет, это было... Он родился в 37-м году, соответственно, 50 ему было в 87-м, а в 97-м ему было 60, я думаю. 60.
Так.
И Россель позвал меня на 60-летие. И я поехал. Все-таки, ну что ж, ну, уважить старика. Ничего не поделаешь. Вот. И я помню какой-то шум, гам из свару у двери столовой. Значит, я спрашиваю, а что такое, почему ругаются все? Но я не Битлз, внимание, это я Доренко, я не Битлз никакой. Ну вот, значит, а нет, может быть, это было 65-летие. Ну, я не знаю, почему я был у Росселя на день рождения. Короче, слышишь, оказывается, Газманов со всей своей труппой цирковой, значит, ломится в столовую.
Угу. За добавкой.
Нет, вообще за завтраком.
А.
Потому что это было breakfast place.
Понятно.
Значит, а их не пускают. В дверях стоит чиновник местной администрации и говорит, что велено было, пока Доренко не закончит завтракать, никого не пускать, чтобы не было шумно. То есть их держат в фойе,
да,
пока я закончу завтракать.
Правильно, что?
Я встал, сказал, послушайте меня, ну это некрасиво, наконец. Это, наконец, некрасиво. Пустите, пожалуйста, Олега Газманова и всю его цирковую труппу позавтракать. Все. Нет, а чиновник мне шепчет, вы знаете, было распоряжение, пока вы не закончите, никого не пускать. Я говорю, ну, я вас очень прошу пренебречь этим распоряжением, пренебречь. И все-таки я, скажите, сам Доренко разрешил Газманову пустить. Я при этом не был Битлз. Но я и разрешил ему позавтракать. Я считаю, что у нас в этом смысле он мне должен фейвор. А? Он мне должен любезность. Я его пустил завтракать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы про Газманова еще?
Я про Газманова и про Битлз. Мне кажется, с одной стороны, Битлз это, конечно, с точки зрения Пелевина, мальчуковая британская группа, а с другой стороны, Газманов рядом с ними кто есть?
А, да, собственно, никто. Дело в том, да, но я, конечно, согласен с ним в том, что Ринго Старр был плохим барабанщиком.
Что вы говорите? Начинается.
Понятие профессионального музыканта в Америке – это тот, кто получает за это деньги. Это не значит, что он хороший. Хороший музыкант и профессиональный – это две большие разницы.
Что вы говорите?
Просто Битлз оказались в нужном месте в нужное время.
Ну как? То есть они пели,
да.
Хорошо они пели или нет? Все-таки мне очень важно. А?
Нет, они пели, не, они
хорошо.
Пели.
Музыка конечно, у них хорошая пели, была, интересная, нет, нет?
Ну, что-что?
Музыка хорошая, интересная или нет?
Ну, лично для меня нет.
Боже
для кого-то
мой,
может судьба. Они внесли, они внесли, конечно, огромный вклад в развитие музыки. Это,
найдите этих
самых. Но, опять же, было много...
Найдите этих самых где-нибудь ВКонтакте или в Одноклассниках Газманова. Мне кажется, в Одноклассниках надо его найти. И напишите ему о том, что вы его целиком
поддержите. Я об этом как раз-таки пытаюсь сказать. Я не пойму, для чего Газманов это говорит вообще. Это не значит, что Газманов лучше. Это абсолютно нет. Он еще хуже абсолютно, намного. И музыканты, которые играют, вообще с музыкантами в России проблемы.
Да.
А большая, я не понимаю, для чего это говорится, если на Газманова.
Сейчас тем, потому что нет. Сейчас у нас компания. У нас компания. Каждый русский музыкант, которого из милости держит при помойке, обязательно высказывается о ком-то из больших мировых музыкантов пренебрежительно. Понимаете?
А они это как-то их поднимают в глазах, что ли? Или, я не понимаю?
Нет, у них такая круговая присяга. У них присяга. Они должны... Это присяга, как «убей полицейского». В банде «убей полицейского». А у русских музыкантов присяга «убей музыканта». Ну, то есть они должны обгадить какого-то музыканта. И после этого они считаются настоящим маэстро.
Патриотами. Патриотами страны.
Не только патриотами, но и настоящими музыкантами в конечном итоге. Понимаете? Ну, давайте послушаем. Я считаю, что это основополагающая вещь. Вот Yellow Submarine.
Да?
Абсолютно серьезно. Конечно, конечно.
Может быть.
Ну, да. Совсем,
она самая раскрученная, я согласна. Так,
ну, не самая. Ну, почему?
С трех лет ее знают. Ее напевают дети там с трех лет.
Она основополагающая вещь.
А вот это вот то, что вы включаете.
Что? Вот это я могу включить тоже. Пожалуйста. Сейчас. Давайте. It's now on. Нет, это не то. Не то. Hey, Jude, don't be afraid. Это же напутствие сыну, да? Или что?
Честно...
Don't be afraid. Don't be afraid. Старайся сделать вещи лучше, не останавливайся и не бойся. Я правильно припоминаю сопровождающую эту песню легенду. Речь идет о том, что кто-то из этих негожих, неказистых, неклепистых музыкантов, якобы музыкантов из мальчуковой группы Beatles, типа «Ласковый май», значит, которые в подметке не годятся, безусловно, Газманову с Лозой, они... Кто-то из них ушел от жены, оставив там ребенка, мальчика.
Я не знала про эту легенду.
Да, вот и смысл в том, что «Hey Jude, don't let me down». Значит, и так, он учит его, что нужно быть хорошим, нужно быть смелым, нужно не бояться, нужно преобразовывать мир, значит, to make it better, еще лучше делать. Ну вот, и, значит, и «Don't let me down». Он говорит, чтобы сын его не опрокидывал, не угорял,
нельзя перевести.
Это для сына Леннона пелась Джулиана. Джулиан был сын Леннона, и он поет это свое Маккартни. Ну, в общем, кто-то из них, короче говоря, кто-то из них свалил от жены, и это самое, И, конечно, он сыну поет эту песню сыну. Ну, хорошо. Маккартни написал для сына Джона. Вот как. Это Маккартни.
А.
Значит, Маккартни написал песню, значит, для сына Джона Леннона. Маккартни поет для сына Джона
Леннона.
Который
бросил жену ради Йоко Оно, видимо.
Наверное.
Видимо.
Ради этой разбитной бабенки. Ну и так далее. Не считаю Битлз шедевром. Ну хорошо, хорошо. Вы хотите голосование, что ли? Сравните его с Газмановым? Ну вы же тролли. Вы сейчас... Я не хочу, я уже боюсь голосовать
с вами. Да, не надо, я тоже боюсь.
Я с ними боюсь голосовать. Давайте просто. Битлз великий. Газманов. Надо же сравнить с Газмановым. Потому что я пыталась полюбить Битлз, говорит Анна Петровская, в жизни. Ну никак. Дело в том, что не кто лучше, а кто хуже, а во вкусах. Вам пришлось ко времени. Но тем, кто моложе, трудно понять. Чегось? Вам трудно понять?
Я
Что вы плетете? Анна, мне очень жаль, Анна, что я...
Мои знакомые дети, 10 лет, 14 лет, все слушают Битлз, поют наизусть, не знаю английского.
Я убежден, Анна, что вы не можете здесь обобщать или обобщаете неправомерно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Давайте, рассказывайте про Битлз.
Я хотел такой интересный факт напомнить. Ну, Битлз, конечно, великие. И хотел вам напомнить, что на новогоднем голубом огоньке Расторгуев перепевал Маккартни «Макберри Муни Лайт».
Да, интересно. Очень интересно.
Да, вы можете в интернете посмотреть, там запись новогоднего огонька, Расторгуев во всю глотку ее эту песню драл.
Слушайте, ну хорошо, хорошо. А лучше все-таки послушать Маккартни или Расторгуева? Вот так, если по-нашему, по-честному.
Вы знаете, в каждом из них есть своя аутентичность, но все-таки Маккартни круче.
Маккартни лучше.
Намного.
Спасибо. Вот это вот важно. Слушайте, алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Николай.
Да, здрасте, Николай.
Ну, конечно, это же Газманов и Лоза выступали на Красной площади и собрали вот эту публику, которая слушала Битлз от самого Националя. Конечно, это Газманов. По-моему, Сергей, у этих людей такое, по-моему, весеннее обострение.
Что с ними случилось? Вот что это? Попытайтесь расшифровать. Вы медицинский работник. Попробуйте расшифровать это. Вот что это случилось? Почему весеннее? Почему обострение? Почему они вдруг хором стали хаять великих? Что случилось, не
понимаю? Может, у Газманова поздний климакс, как и у Лозы.
Спасибо.
Вот, а в этом возрасте у старичков обычно бывает ностальгии по молоденьким.
Да. Пошли диагнозы, которых я хотел избежать. Я намекнул ему нечаянно, что он медицинский. Действительно, Николай работает в медицине. Но я не хотел обидных диагнозов. Ну, что-то происходит с ребятами.
Ну, что?
Человек клинит, послушай меня.
Зависть,
клинит.
Я не знаю. Эти-то уже все почти там померли.
Ну, начало клинить.
И их слушают до сих пор.
Это проблема.
А Газманова не слушают уже. Вот он, в общем-то, еще в расцвете.
Газманова я не помню вообще ни одной песни.
Нет, я морячка, ты
морячка. Я морячка?
Нет, ты морячка, я моряк, что это такое?
Ты морячка, я морячка.
Вот это
кто-то
вот
из них морячка.
Ноздрями землю втяну, еще какие-то такие
ноздрями
у меня строки приходят мне.
Может быть, я бы не исключал, что он втянет. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, есть великий Крылов с знаменитой басней «Слоне и моське».
Ну, да.
Вот это примерно так.
Догадаться,
ну, да.
Ну, знаете, а что вы ответите Анне, которая сказала, что это, в общем, «Битлз» вполне себе возрастная вещь, а молодежь ее не слушает?
Я думаю, что она в музыке ничего не понимает.
Не понимает. Анна, мы избрали ваше высказывание как отправную точку для дискуссии. Анна полагает, она мне написала здесь, Анна Петровская, что это, конечно, в общем, скорее возрастная
вещь. Сергей, еще нельзя не вспомнить, да, что «Красная стрела» с Ленинградского вокзала отправляется под песню Газманова «Москва, золотые купола». Вот
да?
Это все. Ну, раньше, по крайней мере.
Серьезно? Ну, что же, Yellow Submarine, может быть, даже было бы лучше.
Может. Нет, конечно, да.
Да, слушайте, значит, я попробую еще принять людей. Я сейчас прошу позвонить ребят молодых. Ребят, ну, девочек, пожалуйста. В смысле, нужно каким-то образом подискутировать с Анной. Анна считает, что это возрастная фигня.
Здравствуйте.
Да.
Ну, я, конечно, Альберт. Альберт, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, ну, конечно, Битлы мне очень не нравятся. Я молодой парень такой. Битлы не нравятся.
Не нравятся.
Отвратительные. Ну, правда, я вам скажу. И многим, я вам скажу, я вот разговаривал.
Давайте.
Это внушение, просто внушение.
Внушение.
Я вам скажу, есть значительно лучше.
Мне кажется, что да.
Киркорова взять. Вы посмотрите, какой замечательный парень. Понятно. Какой у него профиль, ну, какие понятно. У него глаза.
Да,
замечательный, да, спасибо, красавец спасибо. Просто. Спасибо. Мне немножко страшно, но ничего страшного.
Спасибо вам большое, спасибо. Так, товарищи, с тех пор, как искусство троллинга... Вот я хотел сказать,
да,
с тех пор, как искусство троллинга стало повсеместным, разговаривать становится труднее. Здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну,
Татьяна,
тоже...
Москва.
Вы тоже ветеран музыкального движения.
Вот в театре я работала в 70-е годы в Потсдаме.
Да, Потсдаме.
И с ребенком пошла гулять в коляске.
Да, конечно, конечно.
И вдруг выскочили Битлз и начали выступать.
Что вы говорите?
А я так.
Физически Битлз. Они, да? Они, да, 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 да.
Да. Да. И вдруг я... бросила коляску,
да.
Побежала трогать их за брюки,
да,
за обувь. То есть была настолько загипнотизирована, а я была воспитана на классической музыке,
да.
То есть вообще не понимала, что такое Битлз.
Да.
Но когда я их увидела вживую и услышала,
да.
Это было что-то.
Ну а что это было? Что-то... Я напомню, а что это было? Что это было?
Вот, вы знаете, я песни не могу, они от музыки другой пели, от музыки другой.
У меня никогда не было музыкальной культуры, Даша.
И, слава богу, может быть, нет?
Я никогда не был человеком музыкальной культуры. Сколько-нибудь продвинутой. Вообще даже никакой. Вот я могу себя прям совсем... совсем
а
прямо
что мы
сказать.
Понимаем под музыкальной культурой?
Ну, я человек... Анна Петровская снова с нами. Спасибо. Я не это сказал, а просто далеко не все любят. Что затребованное обожание Битлов. Каждый раз, когда говоришь, что они не впечатляют, тебе говорят, что ты ничего не понимаешь в музыке, говорит Анна. Слушайте, значит, Ань... Ну, вероятно, это правда. Я не разбираюсь в музыке. Я слабо разбираюсь в музыке. Но у меня есть общее понимание величины. Ну, условно, да, я понимаю, что такое, например, Ясеневский холм, что такое Килиманджаро. Ну, просто, да. Или там Маунт Кения, на которой я был. Значит, я понимаю, что такое Маунт Кения. И я понимаю, что такое Ясеневский холм. Понимаете? А из этого не знаю, что я геолог, нет, или там музыкант, нет. Я просто понимаю, что Газманов с Лозой это лакейское. В лакейской сидят соответствующие персонажи, стареющие лакеи, которых держат из милости, понимаете? И эти стареющие лакеи обсуждают барыню. Ну вот, я так понимаю. Ань, ну давайте поспорим. Ну вот, давайте поспорим. Я же не говорю, что я разбираюсь в музыке. Вы разбираетесь, я нет. Но я понимаю разновеличие этих персонажей.
Нет, ты же знаешь, разбираться в музыке. Да. Разбираться в музыке как в предмете, наверное, могут только профессиональные музыканты,
вероятно.
Да, которые
да,
работают, учатся, выступают там, в консерватории. Да,
да,
они могут что-то про это сказать. Но человек, который разбирается в музыке как меломан, в смысле не как в предмете, а как просто вот, много слушает.
Я не меломан.
Ну,
слушайте, я не меломан.
Ну, вы же разбираетесь, вы много слушали разных
нет,
групп.
Ну, значит, да. Анна говорит о том,
прекрасно
что если
подкован,
нет, Анна да, говорит да. о том, и справедливо, что если ей, Анне, например, оказаться наедине с собой, ехать куда-то, так сказать, там, или бежать по парку, и ей, Анне, сказать, Анна, какую ты музыку поставишь в наушнике или в машине, какую для себя ты поставишь, Анна скажет, вероятно, не Битлз, нет. Нет.
Ну, вероятно, и не Газманова. Точно. То есть я могу...
То есть я понимаю... Можно вот так? Я понимаю. Я сейчас уже тезис сверстаю. Я понимаю так, что если ты наедине с собой окажешься, например, и ты не послушаешь Битлз, это нормально.
Ну да, это вкусовщина, в конце
концов. Это нормально, это твой вкус.
Да.
Это твой вкус, который надо всячески уважать, да? То есть это нормально. Я тоже так сделаю.
Да.
Я не буду слушать Битлз.
Ну, во всяком случае, да, не каждый день. Нет, такая потребность возникает.
Никогда точно не буду слушать Битлз. Я буду вот это слушать. Ой, простите. Значит, я буду такую музыку слушать.
Ну и, кстати, такую.
Я всегда... Нет, если мне дать свободу и сказать, Сережа, вот ты едешь в машине, там, не знаю, там, в Минск или в Ярослав, поставь музыку, которая тебе нравится. Я поставлю в высшей степени очевидно. Я поставлю хип-хоп. Ну, для меня это понятно. Мне это понятно. Значит, но... И мне непонятно, почему я должен оправдываться. Но я не поставлю Газманова, короче.
Ну, вот.
Но я не поставлю Газманова.
Вот в том-то и дело.
То есть не существует. Не существует.
Ни одного места, где бы вы включили Газманова.
Да, не существует ситуации в моей жизни никогда, вообще никогда.
Да.
Значит, когда я этот самый включил бы Газманова. Вот и все. Ну там, а дальше. И если мне говорят о разновеликих величинах, этот самый, я тогда говорю, сейчас, секундочку, еще знаешь, какую я обязательно поставлю, и об этом меня попросит моя 4-летняя дочь, Вера. 4-летняя Вера дочь, если ей дать мой телефон, iPhone.
Да.
Она в нем безошибочно выберет музыку для себя.
Она вот для меня что-то типа Дженнис Джоплин по такому темпераменту.
Вот это я и буду слушать по дороге до Минска. Это не обязательно, что я буду Битлз слушать. Потому что моя дочь Вера, 4-летняя, будет слушать Эми Вайнхаус. Точно. Я знаю, она ее находит просто по фотографии мгновенно. И она слушает Эми Вайнхаус. Ну, она на ней выросла. Она, ну, что теперь делать? Понимаете? Но это не значит, что Газманов имеет право... вернее, он имеет право из лакейской вякать на бар. Но надо помнить, что это вяканье из лакейской новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, в котором граждане России назвали самые близкие и дружественные нашей стране государства. Исследование проводилось в апреле. Было опрошено 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов. В первую тройку попали Белоруссия 68%, Китай 56%, Казахстан 50%, которые прочно удерживают эти позиции с апреля 2014 года. Среди друзей, хотя и с заметным отрывом от лидеров, числятся Индия, Куба, Бразилия, Венесуэла, Япония и Германия. А вот Турцию, Украину и США дружественными назвали только по 1% участников опроса. Причем Турцию еще год назад воспринимали как близкую страну 20% респондентов. Эти же три страны по итогам опроса возглавили список самых недружественных России государств. Украину назвали 71% респондентов, США 69% и Турцию 63%. 9.39, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Вот этот священник, который в Новосибирске. Это вчера, да? Я выложил его, ребят, посмотрите, на видео видно, я выложил его в этом самом... Слушайте, кстати говоря, неплохо было бы выложить его и на «Говорит Москва». Я выложил у себя в Фейсбуке и у себя в Твиттере. «Комсомольская правда» — это «Комсомольская правда», поэтому я очень надеюсь, что тут забипан мат. И я даже проверял, как вы, может быть, слышали.
И драться собирается! Кто тебе бить меня разрешил?
Человек, кто тебе бить разрешил?
Да его не бить.
Да? Очки сломаю. Я тебе сейчас сломаю, очки и все поломаю.
Кричит священник с бородой.
Куда не бить?
Толстый. В рясе с крестом на цепи. На животе крест на цепи. Но говорят, что он никакого отношения к РПЦ не имеет.
Ушки отрываю тебе. Сейчас оторву их.
Он хлещет его по лицу тоже. Двое. Второй.
Собирается.
Вт- Второй тоже с бородой, благообразный человек, но не в рясе. А есть один помоложе, весьма такой, как это сказать, как ты его можешь назвать, вот второй человек, ну, который держит.
Тоже с бородой, но в светской одежде.
Человек, кто тебе бить разрешил?
Да его не бить.
Пиджаки. Да.
Он такой окладистый, большой бороде, да. Второй господин. Два господина мы видим.
То есть они оба похожи на священника.
Они очень похожи. Они очень оба похожи вообще друг на друга.
Да.
Один из них младший и как вот тот, который младше, ты думаешь, может быть, около 40 ему, а второй, который священник.
Ну, да, священник.
В одежде священника. Мы знаем, как он не имеет никакого отношения к РПЦ.
Он ряженый.
Хотя, наверное, он где-то украл одежду просто.
Может, он ряженый фанатик.
Может быть, ряженый фанатик. Они оба похожи на священников. Они оба в окладистых бородах, с опухшими болезненными щеками, как это бывает часто у священников. У них такие опухшие...
Красные щеки.
Болезненные щеки. Я не знаю, может быть, что-то вредное они делают, не знаю. Вот, и они оба одинаковые такими опухшими лицами. Один из них около 40, вероятно, или 40. Второй из них, может быть, около 50. Он старше, и видно, что он по должности старше. Тот второй с окладистой бородой уважительно как бы держит избиваемого, уважительно для первого. То есть первый хлещет избиваемого по лицу и бьет его кулаком по затылку. А они его прижали к железному штакетнику, надежно врытому в землю. То есть это не подвижный штакетник, а такой зацементированный. И вот господин с бородой и с крестом на животе и в рясе, который никакого отношения не имеет к РПЦ, как уже было объявлено, избивает. А второй в светском пиджаке и в черной рубашке, тоже с огромной бородой, любезно держит избиваемого прижатым. Вот так сцену можно описать, да?
Да.
Ну, скажи, пожалуйста, ну и что? Это же священник, это просто человек?
Ну, подождите, мы не знаем, что он священник. Ну да, среди священников тоже есть неадекватные люди.
Предположим, что он священник какой-нибудь другой конфессии. Может быть, он тайно переодевшийся в православного кришнаит какой-нибудь. Ну, предположим, что он священник, предположим. Из этого следствие какое? Что он просто человек?
Ну да.
А? Ничего такого.
Ну, если он человек... Ну, в смысле, да, он человек.
Ну, человек, он со своими страстями, он, значит...
Если он не может их побороть, даже основные какие-то свои пороки.
Он очень умно говорит избиваемому, что избиваемый избивает. Видишь, как здесь, ну, вы слышите по тексту, да? Сам священник избивает человека, и это видно по видеоряду. Но по аудиоряду идет, что ты меня избиваешь, а тот огрызается, да я не избивал. То есть получается, что избиваемый, ему объясняют, что это он избивает наоборот. Ну, как бы, ну, это просто люди, ну, это просто люди. Священники — это люди, они же, это же важно в концепции аврамической, что священник — это просто человек.
Да,
если бы он был не человек, то у него бы крылья были вместо вот этих телес и жирной спины, у него были бы крылья, правильно?
Конечно.
А значит, раз он человек, он может ошибаться, а если он ошибается, то он отмолит все это, не согрешишь, не покаешься. Что ж, сказать, святое дело, а?
Абсолютно.
Святое дело.
Абсолютно, да.
Да? Наломали они этому парню. Я думаю, какой-нибудь
немножко
священник...
Немножко попаститься потом.
Мы видим заголовок в «Комсомольской правде». Священник избил бизнесмена крестом в центре Новосибирска. То есть крестом тоже он уязвлял плоть бизнесмена. Почему бизнесмен... Почему бизнесмен? Слушай, а набери текст, не найдешь ты?
Вот.
Священник. В Новосибирске священник в ходе дорожного конфликта. Вот оно в чем дело. То есть они не поделили дорогу.
Да.
Видишь, какие все-таки темпераментные люди и все такое. Значит, двое мужчин, один из которых одет в рясу. Это мы только что видели. А инцидент произошел в воскресенье днем. Два участника дорожного движения не поделили дорогу у торгового центра. Они прибыли в торговый центр.
Батюшка пошел разговляться.
И в высшей степени... А батюшка не мог разговляться. Он, наоборот, пошел истязать свою... Истязать свою плоть этой самой какой-нибудь листьями ревеня. или чем
в торговом
еще?
Центре?
Ну, конечно. В торговый центр человек приходит, чтобы испытать плоть. Он знает, что... А нет, а ходит, например, я с отвращением думает о сыре.
Да.
Ходит с отвращением, думает о котлетах.
Да.
Это же очень правильно, мне кажется, это закаляет характер.
Безусловно, это закалка.
Потом покупает вот эти сельдерей, стебли сельдерея. Это можно, мне кажется, в пост.
Можно.
И уже со стеблями сельдерея идет бить крестом какого-то бизнесмена. Ну и что, почему нет? Один из очевидцев рассказал, что люди стояли и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Полицию никто не вызывал.
А зачем?
А я считаю, что я бы тоже не вызвал. Я бы тоже. Я бы не вызвал полицию, потому что если священник кого-то бьет, значит, по делам.
Ведь
священник, меня же вот священник не бьет?
Да.
Не бьет. Значит, я хороший. А если кого-то бьет, значит, он плохой. И по делам, и очень хорошо, и пусть ему будет урок. Нет, этот самый... Мне бы не хотелось. Скажите честно, а вам хотелось бы, чтобы он был из РПЦ? Нет, нет, у меня таких вредительских намерений нет. Наоборот, я знаю, что он не из РПЦ. Он выглядит одет и полностью не идентичен любому священнику из РПЦ, но сама РПЦ уже сказала, что это не так. Следовательно, мы, безусловно, точно понимаем, что это верно. А всякое иное предположение кощунственно. Это какой-то священник, может быть, он кришнаит.
Может, он экзорцист.
Я же сказал, он кришнаит, как мне представляется, переодетый священником РПЦ. Нарочно переоделся, нарочно. И все. Кришнаиты, они такие. О, какие эти кришнаиты. Страшно подумать. Слушай, во Франции только что арестовали Роскосмос и космическую связь. Вот нам к празднику. Товарищи, это новое известие, оно только что пришло на меня тот же... Во Франции арестовали 700 миллионов долларов Роскосмоса и космической станции, космической связи. Большая доля, или большая доля, мы не видим здесь ударения, российских активов, арестованных во Франции по инициативе бывших акционеров ЮКОСа, приходится на денежные поступления, причитающиеся российским космическим предприятиям. Российские госактивы, арестованные во Франции, включают 400 миллионов долларов, принадлежащих уплате спутниковым операторам Eutelsat за космическую связь, и 300 миллионов долларов, которые компания Ariane Space должна заплатить Роскосмосу. Понятно? Eutelsat и Ariane Space должны нашим космическим организациям. Они им платят на счета, открытые там. А можно было как-то, может быть, кто-то из бухгалтерии мне позвонит, 7373-948, можно было этого избежать? Да, их тут же арестовывают акционеры ЮКОСа, бывшие. Зловещие, мы знаем, зловещие люди. Они их тотчас арестуют. А можно было как-то провести платеж по-другому? Что за притча? Почему надо было обязательно на иностранные счета платить? 7373, кто-нибудь из аудита, вот, да, Елена Искунцева, может быть, кто-то, позвоните 7373-948. Зачем непременно надо было платить во Франции, нашим организациям, платить из Франции во Францию, и тотчас все это арестовано? Что это за западня такая? Это же какая-то негожая работа. Вот если бы я был бухгалтером Роскосмоса или космической связи, я бы, конечно, сказал, платите в Россию. Да, здравствуйте. Да.
Сергей, я еще в полусонном состоянии совершенно.
Я сейчас вас приведу в чувство пощечины, которую дали нам владельцы ЮКОСа. Большая доля российских активов, арестованных во Франции, только что, значит, приходится на денежные поступления, причитающиеся российским космическим предприятиям.
Смотрите, ну, понятно.
700 миллионов долларов. Только что нам должны были юридические
лица.
Все, Сергей, поняла.
Да. Вот что, мой вердикт первый, как говорится, в рамках признаний. То, что есть закон, который есть двойные соглашения, которые там у нас между Францией там и Россией, которые, так сказать, не в рамках нашей аудиторской системы, что-то такое
предвидит. Нет, подождите. Например, вы Eutelsat, и вы Ariane Space, вы зарубежные организации. А я Роскосмос и космическая связь. Я вам говорю, Леночка, Элен, сильвупле, заплатите мне, пожалуйста, в МСК, Москва.
Ну, правильно.
Зачем же я беру с вас деньги там, где их могут арестовать? Значит, я идиот тогда получаюсь или что?
То есть счета... Нет, это
конечно.
Слишком сложно. Это, ну, в этом надо разбираться. Счета, значит, за границей. Они не на наш банк послали, а туда, может быть,
Да, то туда, это... конечно, конечно, конечно. Они посадят туда.
Там очень много таких очень серьезных заморозок.
Я бы вообще куда-нибудь в Саратов отправил эти деньги, куда бы они вообще никогда не добрались бы. Никакие акционеры ЮКОСа. Мне кажется, ну серьезно. Ну правда, но это же глупо, это же предательство. Это предательство со стороны наших чиновников. Наших чиновников. Плохие всегда плохие. А я спрашиваю, почему плохие-то плохие, а вы-то почему идиоты? Вы же идиоты. Алло, здрасте. Да, слушаю.
Сергей, здравствуйте. Дарья, здравствуйте. Владимир,
да,
из Дубая.
Да, Владимир, прошу вас.
Все просто как хозяйственное мыло.
Прошу вас.
Эти услуги иностранным компаниям оказывают не напрямую российские государственные либо акционерные общества, а зарубежные дочки, созданные за рубежом.
Специально для отмывки бабок.
Абсолютно верно. Вы знаете, да, что мы запускаем космических туристов время от времени в космос. Так вот, космических туристов запускает в космос, берет с них деньги и заключает с ними контракт. Компания Space Adventures, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.
То есть это русская компания государственная? Дочка?
Ну, дочка, да.
Ну вот, вот, спасибо. Значит, смотрите, наконец Владимир из Дубая пролил свет.
Так, еще раз мне объясните, пожалуйста.
Все очень просто. Русские компании, государственные, или окологосударственные, с государственным участием.
Да.
Или,
ну, владелец государства.
Строят специально, чтобы деньги не ввозить в Россию. Не ввозить в Россию. Потому что зафига тут деньги, лучше там деньги. Значит, строят там дочек своих. Дочек. И эти дочки... формально оказывают услуги французским, европейским, американским организациям. Как то дочка американская возит американских туристов.
Угу.
Это американская дочка компания.
Да.
Естественно, все деньги она хранит там. И как она их расходует, и на кого, на каких других дочек и сыночков,
понятно,
мы не знаем этого. Мы не знаем.
Да.
И никто не знает. Да и знать не надо, потому что это американское юридическое лицо. Понятно? Американцы
это
тоже.
Понятно,
американские, да, средства массовой информации туда не войдут, потому что это русская организация. И мы гордо там повесим флаг России и скажем про Путина, Шойгу и Лаврова. Что у нас Путин, Шойгу и Лавров нас оберегают.
Да.
А куда мы деньги заныкали, мы никому не скажем. Понятно?
Абсолютно.
Потому что если Голикова придет, мы скажем Голикова. А это же американская организация. Понятно, да?
Да.
Значит, для того, чтобы иметь мутную систему, я догадываюсь, простите, это мое умозаключение, для того, чтобы иметь мутную, паскудную систему, которая непонятно, что творится, мы создаем там дочек. Которые дочки потом арестовываются владельцами ЮКОСа. Нормально? Алло, здрасте.
А, Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ну, я бы присоединился к Владимиру из Дубая и добавил бы еще, что перечислять деньги в Россию с любой точки зрения, это просто неприлично. То есть, если практически все наши государства, то есть там полугосударственные, негосударственные и так далее, крупные компании, системообразующие, прошу заметить, это компании офшоров.
Да.
То с какого это самое, почему должен какой-то там Роскосмос или там неважно кто, почему они должны выделяться из общей среды? Что это такое? Что это за такие вот из строя выйти?
Да.
Зачем?
Да. Значит, они закатывают баблос там, и там есть некая вторая Россия. Вторая,
ну,
Российская,
конечно.
Вторая Российская Федерация между офшорами и вполне себе формальными организациями, которые дочки наших госкомпаний или компаний с государственным участием. Значит, там существует какая-то некая большая своя Российская Федерация, которая предназначена для дочек и сыночков, и которые вот сейчас арестовали 700 миллионов долларов. 700 миллионов долларов – сущий пустяк. Сущий пустяк. Сейчас хлопнули акционеры ЮКОСа. Но это же неправильно. Я еще раз говорю, думаю, что акционеры ЮКОСа плохие.
Так.
Ну, давайте, исходите
давайте
из этого. Мне выгодно так делать, правильно? Математически выгодно.
Да.
Для математики. Мы говорим, это они плохие, акционеры ЮКОСа. Преступные. И вообще ужасные люди. Значит, но мы знаем об этом. Если мы знаем об этом и позволяем себя там арестовывать, значит, мы лохи, мы идиоты. Мы идиоты,
ну,
товарищи.
Получается так.
Давайте сказать честно. Мы идиоты. Ну все. Почему нельзя было взять этот платеж?
А что значит акционеры ЮКОСа арестовали эти платежи?
Арестовали все, арестовали. Потому что мы должны ЮКОСу 50 миллиардов долларов, как думают акционеры. Вот и все. акционеры ЮКОСа так думают. Понятно. Они арестовывают. Они значит, просто-напросто это самое... Секундочку. Они арестовывают, потому что они считают, что Россия у них украла 50 миллиардов долларов. Больше ничего. Но наши подставляются, потому что наши не рискуют переводить деньги в Россию. Понятно. Боятся переводить деньги в Россию. Наши не хотят переводить деньги в Россию. Наши боятся в России, брезгуют Россией. Наши госструктуры. Они брезгуют Россией.
Ну, их можно понять.
В отличие от нас. Мы просто не очень осведомлены. Госструктуры учат нас брезговать Россией. Но мы по-прежнему остаемся патриотами, назло госструктурам. Но госструктуры настойчиво учат нас брезговать Россией. И вот здесь я, может быть, недопонимаю чего-то. А? Я, может, недопонимаю. Может, мы тоже идиоты, может быть, тогда надо брезговать. Но это неправильно, это противоречит нашему инстинкту. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, доброе утро, Даша. Здравствуйте.
Доброе утро.
Я очень коротко. В общем, это история про шимпанзе, апельсин и стеклянную банку.
Да.
Абсолютно, прям вот прям колечко.
Да. Ну, расскажите.
Что так делать, непонятно. Банку мы разбить не можем.
Да.
Апельсин отпустить тоже не можем.
Да. Да, 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 да. Ну, спасибо большое. Давайте двигаться в движение. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 7373948. Расскажите мне, пожалуйста, о движении в Москве.
По-прежнему 5 баллов.
Во-первых, 5 баллов, во-вторых, по-прежнему, ну вот у меня перезагружается, но я вижу по-прежнему пробище от Долгопрудного до три аварии, до Волоколамки на внешнем МКАДе. Кто туда устремляется, ребят, хуже места сегодня на МКАДе нет. Есть еще слабенькое место, это от Кутузы до Рублевки по внутреннему МКАДу. Тяжеловато, очень красно. Ну, так, примерно. То есть, а вот перед Волоколамкой адок такой посерьезнее. Хотя и там люди живут. 10 км в час, что-то такое, толкаются. Значит, перед Енисейской 7 км в час на проспекте Мира. Это новшество. Потому что мы эту пробку не каждый день видим. Ну, часто. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте. Рязанка медленнее обычного двигателя.
Спасибо, хорошего дня вам. Я должен еще сказать, что мне пишут про Каширку, что она умерла. Ребят, но я этого не вижу на Яндексе. Я тогда скажу обе информации. Во-первых, Яндекс показывает, что это не так, а вы говорите, что это так. Ну и хорошо. Алло, здрасте, слушаю.
Здравствуйте. Ехал только что по центру.
Да.
Все плотно.
Плотно. Все уже приехали. В этот раз сегодня рано приехали. Все. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Я сегодня без 10-6. Я ехал без 10-6, уже толкались. Да, здрасте.
Сегодня ехал по МКАДу внутреннему.
Да.
Где броня Строгино. Ага. За ремонт дорог все стоит постоянно.
Знаете, что еще сейчас... интересно? Вот это вчера, позавчера, из-за того, что было тепло, народ ломанулся на даче. И сегодня они непривычные. Время рассчитать им трудно. Я говорю, сегодня уже толкались без 10-6. Вот я без 10-6 ехал там на светофорах, здесь, когда объезжаю пробку, потому что из-за ремонта. Я, 59. Значит, я ездил, и уже на светофорах насобиралось по 5-6 машин. Я говорю, ну какого черта, еще 6 часов нет, а уже...
Все такой... вернулись раньше, потому что дождливые выходные.
Нет, они из-за этого думаешь?
Я думаю,
мне кажется, что из-за того, что они не рассчитали. Еще не понимают, во сколько надо выезжать, и заранее выехали нарочно, потому что провели выходные на даче. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот Ярославский, до Ленинградский, час.
Час.
По наружному МКАДу.
Спасибо. Значит, давайте, нет, я, наверное, уже не успею ничего принять. Я просто скажу вам, что еще на 5 часов по циферблату, по внутреннему третьему транспортному кольцу, 7 километров в час. Внутреннее, третье транспортное, на 5 часов по циферблату. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов 6 минут, понедельник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша.
И Сергей Доренко.
Отлично. Слушайте, значит, у нас новость в том, что Роскосмос отказался комментировать.
Да.
Комментировать нечего. Нечего комментировать. Я считаю, деятельность Роскосмоса в этой конкретно... Значит, почему у них деньги за рубежом? Внимание, мы сейчас говорили об этом. Причина простая. Они отказываются принимать деньги на российские организации, где их никто не арестует.
Угу.
И они отказываются, наконец, принимать деньги в рублях. А почему не принять деньги в рублях? Вот послушай меня. Самая простая тема. Роскосмос спокойно принимает деньги в рублях. Спокойно принимает деньги в рублях.
Ну, в долларах-то выгоднее.
А что за проблема? Они говорят. Они говорят своим Eutelsat и Aerospace. Они говорят, товарищи, значит, с вас 700 миллионов долларов, семью 7,49.
Да.
Семью 7,49. Да, мы знаем. Умножаем. Значит, вы нам платите в рублях. Сильвупле, на такой-то счет, бик-номер, Сбербанк Российской Федерации...
Ну,
на
да.
имя, на имя, значит...
Петра Петровича, да.
Петра Петровича из Саратова. И все, и понеслась. Пью, улетели 700 миллионов долларов. Все, никто не знает. Но они понимают, что здесь может быть контроль. Поэтому они предпочитают там, оттуда туда работать. Оттуда туда, шахер-махер. Ты понимаешь, в чем дело?
Да, понимаю. Но
значит, вот... у нас с тобой еще слово, и у нас с тобой сорвется завтрашняя связь с МКС. Понимаешь, о чем я говорю?
Да. Ну, и РБК пишет, что Россия...
Нет, спорит... 70, Степан называет рано, он говорит, а 66 уже за доллар. А надо считать 70. Пусть больше заплатят. Пусть немножко больше заплатят в перерасчете на конверсию. Понимаете, о чем я говорю? Степан называет рано. Очень просто. По 77,49. До свидания. Значит, сейчас я посмотрю, что у нас там с валютой. Я смотрю курсоруб. 67,04. 67,04. 76,52. 41,60 за Brent. И 1,14,09. 1,14,09. Мы наблюдаем главную пару. Давайте запомним, что в понедельник было 1,14,09. Вы же запомните, что вчера во вторник было... На прошлой неделе во вторник было 13,65. 1,13,65. В среду 1,13,66. А надо сказать, что в пятницу он вернулся, а в четверг он скаканул на 1,14,20 там тогда, а потом вернулся.
А у вас в голове есть график такой, вы себе чертите, да, вот такой визуализируете? Или,
нет,
или так просто
нет, я как попка дурак. Если бы у меня был ум, кроме запоминания, если бы у меня был ум, дорогие мои, я бы не работал на радио. Но, к сожалению, ума у меня нет, только есть дар запоминания. Больше ничего в этой мелкой черепной коробке ничего больше нет. Да успокойтесь. Значит, если бы мы потеряем с тобой завтрашнюю связь с МКС...
Я хочу добавить, что Россия спорила аресты денег Роскосмоса
если
и космической связи.
Если мы еще хоть слово скажем про Роскосмос, они нас завтра не свяжутся с МКС. А у нас завтра сеанс связи с МКС в 11:30. Понимаете? То мы не имеем права их ругать. Они молодцы и умницы. Просрали 700 миллионов долларов. Молодцы. Алло, здрасте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Мы еще про деньги Роскосмоса.
Да вот мне интересно, да, почему это так происходит? А?
Почему это так? Вот это волшебную фразу сказали, я просто упал. Если бы я был бухгалтером Роскосмоса, я бы держал в России.
Да.
Вот поэтому вы не бухгалтер Роскосмоса.
Я и говорю, потому что я дурак, меня никто не берут.
И вот именно поэтому я работаю... И
да,
в Роскосмосе.
Да, да, да.
Я
да.
работаю простым дорожным рабочим. Хотя
вот мы с вами все понимаем. Мы с вами все понимаем. Мы с вами все понимаем. Завтра будет экономика, да. Экономика будет в 11. Но в 11:30 будет связь с МКС. Понятно? И, значит, но если Роскосмос нас не бортанет за то, что мы сегодня посмели его критиковать. Ну, дайте хоть слово в защиту Роскосмоса. Давайте. Алло, слушаю. Почему они профукали 700 миллионов наших денег?
Ну,
здрасте.
Это не получится.
Да.
Вот, отчасти согласен с вашим мнением,
да.
что дешевле оставить деньги там. Вот, я считаю, это обычное разгильдяйство. Вот, зачем палить контору? Да, казалось бы, если ситуация там с ЮКОСом, да, все риски там и так далее. Неужели нет рисковиков? Зачем все деньги оставлять там? Или подпишите контракты, заведите деньги в Россию. Зачем?
Да, да. Ну а как в России скрыть от Голиковой и от Медведева?
Да,
как?
Да,
ну, научите.
Как? Есть фонд-сервис-банк. Это банк подконтрольный Роскосмосу.
Так.
Вот, соответственно, деньги уводятся туда. И дальше все очень быстро платежками. Раз-раз-раз раскидали по тем же офшорам. Просто это дороже. Опять выводить из России. Зачем?
То есть они в сущности поленились?
Ну, конечно, это разгильдяйство самое натуральное. Когда у тебя есть риски, когда суды по ЮКОСу идут, ну зачем деньги оставлять Европе?
Неправильно. Зачем? Неправильно. Спасибо вам. Какой вы талант? Вот вы наверняка большой банкир, большой человек.
Нет, небольшой, пока небольшой.
Ну как вы так сразу сходу видите? У вас...
Потому что все везде одинаково. Во всех отраслях.
Но мне не хватает криминальности. Вот мне не хватает криминальности, понимаете? У меня чистосердечность.
Ты настолько пронизана этим.
Да? Спасибо.
То есть они сглупили не потому, что они деньги увели.
Не идиот,
увели,
они ленивые. Ленивые псы. Ленивые псы. Ленивые. Ленивые. Чьи-то племянники. Чьи-то дочки и сыночки. Ленивые. Зажравшиеся. Понимаешь? Вонючие псы.
Мы их ругаем.
Могли, он говорит, завести на свой банк. Завести на свой банк. Пули раскидать по офшорам, чтобы родине не досталось. Смысл, чтобы не досталось России. Их смысл. Не достаться, чтобы не досталось России. Так я понимаю или нет?
Ну, видимо, да.
Концепция. Главное. Русского человека, русского чиновника. В данном случае, который мы рассматриваем. Деньги должны быть за рубежом, причем в валюте. Ни в коем случае. Потому что если ввести в Россию, здесь государство, Россия, может наложить лапу.
Угу.
Можно наложить лапу, пристать, прицепиться, отнять. Этого нельзя делать. Ни в коем случае.
А как может отнять? В виде налогов?
Ни в коем случае. Конечно. Да, нормативы какие-то придумать. Елена, здрасте. Подключайтесь, пожалуйста.
Еще раз, Сергей. Да, я что хочу сказать, да, как аудитор. Вы знаете, давайте, услуги оказаны за пределами Российской Федерации. Может быть, вот это космический туризм, это как раз экспортные операции, и они были для удобства клиентов.
Для удобства, конечно. И счета для удобства.
Как дочка. Но то, что там аудиторские бешеные проверки, что же там проверяет наш хай-энд,
да,
вряд ли они...
Но там не Голикова.
Перепишут сейчас договоры, будут к нам...
Там не Голикова, там проверяет аудитор, что шито-крыто, и все. Она же не проверяет аудитор, почему, например, там представить себе расходы выше обычного. Они русские, никто с них не спрашивает.
Никто не спрашивает.
Если
там все очень жестко, и то, что там болтается в космосе, это вообще...
Если они американские налоги платят там у себя, в Америке, и у себя во Франции они платят французские налоги, никто к ним не пристает по поводу представительских расходов, правильно?
Нет, у нас, я думаю, что
и за оказание услуг,
по конкурсу
и, если они заплатят вам 10 миллионов долларов за оказание консультационных услуг, никто их там проверять особо не будет.
Сергей, я считаю, что они там под большим контролем со стороны России, наши дочерние предприятия, у нас консолидированная отчетность сейчас дается, если я, например, имею дочки, внучках и прочих, то у меня это все контролируется.
Тогда вопрос. Вот парень позвонил.
Да.
Говорит, могли завести сюда, в Россию.
Ну, правильно, да.
Завезли. Здесь распулять между счетами и быстро перекидать, написать договоры, сесть, покорпеть.
Сергей,
отдел.
Опять же, как аудитор, я вам говорю, что только что я заканчивала аудиторскую проверку в системе предприятия «Газпрома». 115-й федеральный закон. Мы проверяем. Мы должны проверить хотя бы на наличие офшорок. Это все не так просто, как говорят наши уважаемые слушатели.
Все не так просто. Все намного сложнее, но 700 миллионов нет как нет. Понимаете, в чем дело? Только что этот самый, значит, Невзлин, кто еще? Шахновский и так далее. Все эти акционеры ЮКОСа только что нахально, развязно забрали наши 700 миллионов. Но это нормально с вашей точки зрения?
Не знаю. Мы ругаем Роскосмос за то, что они пропалились, говоря не литературным языком.
Че?
Я говорю, что мы ругаем Роскосмос.
Мы ругаем за то, что они не слиняли. Надо было спрятать. Это же наши деньги. Это же наши гроши. Наши гроши. Родина плачет. Куда же вы не спрятали? Оно же ушло плохим людям. Ты понимаешь? Ну, невозможно так жить, я не знаю. А?
Обидно.
Да, обидно. Я вот звоню сейчас. Нет, да. Ну, хорошо. Я звоню одному из акционеров ЮКОСа, чтобы его пристыдить в прямом эфире. Я хотел его пристыдить в прямом эфире, понимаете? Ну, ладно.
Жалко.
Да, ничего не поделаешь. Погнали дальше. Сейчас у меня опять напишет, что он на гольфе. Я уже однажды звонил ему, он мне пишет: я на гольфе, тут не принято разговаривать во время игры. Это один из акционеров ЮКОСа. Я на гольфе, тут не принято, у нас в клубе не принято разговаривать по мобильному телефону во время игры. Нормально? Вот за что я ругаю Роскосмос. Деньги профукали, отдали чувакам, чтобы они в гольф играли. Понятно? Вот что вы делаете. Идиоты! Преступники! Пересажать нафиг всех!
Нет.
Сажать в тюрьму!
После
Почему
разговора
нет?
С
Почему нет?
Радиостанцией говорит Москва.
Нет. Сейчас. Завтра обеспечить нам канал связи с МКС, после чего построиться, построиться! И в тюрьму всем, в бутырку пошли хором быстро. Строим, собаки! Ну, в смысле, ну, да. 700 миллионов долларов наши отдали чувакам, которые играют в гольф и даже трубку не поднимают.
Молча, да.
Это же нормально, по-вашему? Ну, хорошо. Обама выступил. Давайте про Обаму. Направим ненависть. Канализируем нашу ненависть, товарищи. Направим нашу ненависть в сторону Обамы. Обама сказал вот такую вещь. Америка – объект зависти всего мира. У США все козыри на руках. Ну, пожалуйста, просто фраза. Врет. Ну, что вы ждете, а?
Ну, да.
Ведь врет, и не стыдно ему. Не стыдно. Послушайте, голосуем. Америка, фраза. Начать голосование. Да или нет? Прав он или нет? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Фраза Обамы. У Америки все козыри на руках. Мы объект зависти всего мира. Все, понятно, о чем я говорю? Вот эта фраза. Прав. 134-21-35. Обама. Прав. 134-21-35. Не прав. 134-21-36.
Может, они просто удачно убеждают нас в этом?
В чем, в чем, в чем?
В том, что США — это объект зависти, не что знаю, у них все козыри. Они говорят, что у них козыри, а может, они блефуют. Может, у них там, не знаю, семерка, что-нибудь там еще такое мелкое.
Да?
А на самом деле...
Мы не верим своим глазам. Правда же? Он блефует. Да. Он мне присылает, Степан из Вайтрана, рожу блефующего. Спасибо большое. Значит, Обама говорит фразу. Внимание, я прошу вас проголосовать. У меня вот около 300 голосов пока. Обама говорит фразу. У Америки все козыри на руках. Мы объект зависти всего мира. Обама. Прав. 134-21-35. Не прав. 134-21-36. Не прав. 134-21-36. Пожалуйста, дайте мне сначала того, кто наконец урезонит этого дерзкого, заносчивого американца. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Леонид.
Да, Леонид.
А вот вопрос Обаме. А как быть с внешним долгом США?
Слишком
который,
долго.
По-моему, уже равен ВВП.
Не, многократно его превышает, мне кажется.
Да. Там триллионы уже.
А кто востребовал?
Они собираются расплатиться, если им предъявят по счетам заплатить?
Никто никогда не предъявит. Ну, я вам отвечаю просто. Нет, американцы построили систему. Это система. Как бы там ни называлось, например, это называется там садовая машинка для стрижки газонов. На самом деле танк. Понятно? Ну все, они построили систему, в которой никто ничего никогда не предъявит. Что, вы смеетесь, что ли? Если человек любой, кто предъявит... Ну, американцы построили систему, в которой первый, кто к ним предъявит, упадет.
Да.
Первый, кто к ним предъявит.
Один.
Упадет.
Есть. Да.
Нет, все вместе, значит, все вместе упадут. Больше ничего.
Ну вот почему? Почему ну, так, ну, Сергей?
Потому что они так построили
так,
систему.
Так не бывает, чтобы эта система работала все время.
Такая система.
Любая система...
Нет, конечно, не может.
Да.
Не может. Еще тысячу лет, потом упадет. Конечно. Через тысячу лет она падет. Может быть, через 100 лет падет. Но пока признаков нет. Признаков падения нет. Их видит только Миша Леонтьев и господин Хазин. Все. Никаких других признаков, кроме мыслей Михаила Леонтьева и господина Хазина, никаких других признаков падения Америки не существует. Вот уж проблема в чем. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я просто... Вайс, ну, Вайс. Я просто хочу вот человеку, который звонил, вообще забыть вот эту тему структурном, так сказать, долге, который
да.
подразделяется на множество составляющих, в том числе частных вкладчиков, юридических
да. лиц. Хаусхолдс, да, да, много всего, да.
Да, а внешний долг, это, ну, в лучшем случае, минимум 30%, то есть максимум 30%, которые от тех предъявителей, которых он заикал.
Я понял. И никто никогда не предъявит. Никто никогда не предъявит. Потому что система построена так, что предъявивший падает сразу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, доброе утро.
Да, Михаил. Почему, не, почему Америка не пойдет, не знаю, то, что позвонил нам человек и сказал, что пойдет обязательно все.
Ну, фраза, конечно, у Обамы немножко, может, она из контекста была. Примерно 10% долговых обязательств, которые предъявляют срок. На рынке деривативов их не продают. Это, ну, это облигации правительства американского, за ними все гоняются. Китай поставил задачу до 2 триллионов довести, но не могут пока купить до конца. Значит, я об одном аспекте скажу.
Секунду. Я подведу итог голосования прямо внутри разговора с вами. Секундочку. Обама заявил, у Америки все козыри на руках, мы объект зависти всего мира. Эта фраза верна. 64% не верна, 36%. Все, продолжайте, пожалуйста.
36%. Значит, в чем заблуждаются люди? Они говорят о напечатанных долларах. И думают, что вот давайте люди всей земли соберем все эти доллары и предъявим Америке. Это будет самый счастливый для Америки день. Потому что предъявить доллары можно только через покупку товара. Америка станет богаче сразу в 10 раз, если все доллары сейчас отнести в магазин. Значит, я хочу сказать об очень важном факторе из речи Обамы.
Да, да.
Китай. Китай. Значит... В Китае только сейчас начинается настоящая культурная революция. Вот не та, которая Дадзибао, Банда Четырех и Хуньвэйбины. Эта культурная революция связана с тем, что внутри китайского общества, молодого общества, зреет полная калька американской культуры. Потому что китайцы люди, которые не очень много читают, которые наушниками обвешаны, они полностью следуют в фарватере массовой культуры американской. Там есть, конечно, и глупости всякие, но общий контекст, англоязычность и американизированная культура. А так как все деньги китайские, ну все буквально находятся в американских банках, делайте сами вывод относительно фразы Обамы. Хотя она, конечно, такая заскорузлая.
Заскорузлая.
Она какая-то леонтьевская.
Да, она залихватская. Она залихватская. Итак, 64% наших слушателей считают, что Обама прав, 36% считают, что он не прав. И мне интересно вас послушать ужасно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, ну, конечно, но убежали из Варыкина, Сикорский, да и Цускеберг и Берг, они, наверное, считают. Но я так не считаю.
Да, вот поясните, смотрите, почему. Да, прошу вас. Ну, мне интересно как раз ваши аргументы. Да.
Ну, они глупые же. Наши юмористы, как говорят, американцы тупые. Вот у них там тоже космос этот туристический. Ну, максимум на Луну могут отвезти. Наш Роскосмос уже давным-давно планирует за бешеные бабки возить космических туристов на Солнце. Понимаете? Ну, все боятся, говорят, ну как же можно, сгорят. А Роскосмос давным-давно придумал. Ночью полетите, господа, ночью, и все будет в порядке, понимаете?
Самое то. Спасибо.
А по поводу деньги за границей, ну, давным-давно уже никто не хочет. Наградные же пистолеты – самый главный подарок сейчас в нашей жизни. Ну, кому нужен ПМ и даже ПСС? Вернее... Стечкин. Вот, но уже давным-давно вот сыновья там наших Роскосмосов закупают береты наградные в 10 раз дороже рыночного номинала. Вы же помните эти скандалы?
Ой, помню, но это было при другом начальстве.
Да.
Сейчас хорошее.
Да. Нет, почему? Это же дети Рогозина. Спасибо большое.
Нет, ну это же дети Рогозина. Почему дети Рогозина? У него один сын, он только что с ним сфотографировался на мотоцикле.
Не сидел за личной жизнью
Рогозина? Товарищи. Нет, ну я где-то это было в новостях, что он открыл мотосезон Рогозин. На каком-то очень дорогом мотоцикле таком, $20,000. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот, например, мы же не завидуем тараканам, хотя они очень успешные, да?
Нет,
то есть американцы могут быть в своем очень успешны, но не значит, что мы им завидуем.
Вот здесь пошире, Мне интересно, потому что вы первый настоящий критик. Пожалуйста, пошире, дайте полотно. Вот. Почему тараканы? Например.
Ну, я к примеру, когда мы же там не завидуем горилле, какая она сильная и так далее.
Это правда.
Сложно проанализировать все факторы успеха Америки, где там больше их именно, ну, подход к организации труда, а где просто то, что наоборот какая-то вот, ну, не знаю, обман просто,
вот
какая-то хитрость.
Они сами пишут на свои денежки, на Господа полагаемся. То есть, может быть, их Бог просто любит?
Ну, я про другое хочу сказать, что вот в программном обеспечении, да, вот в разработке, да. По крайней мере, вот на английском языке вот нас, ну, мы учимся вот этой проектной методологии и так далее. То есть такое ощущение, что где-то именно вот в производстве продукта все-таки вот они понимают больше. Потому да. что можем, например, посмотреть там, да, шарашки, когда вот там Королев там так далее, да. вот мы поднимали да. там наши, да. да. Можем посмотреть на Северную Корею, там, да, полностью там у них этот тоталитаризм вроде как с нашей точки зрения. Непонятно,
где тоталитаризм? Где тоталитаризм, простите?
В Северной Корее.
А в Северной Корее?
Я просто да. вот цивилизационно, вот если так вот подходить, да, чей путь правильнее, чтобы... ну, достичь звезд и так далее, да, чтобы землю не загубить.
Да.
Вот, ну, честно смотрите, говоря,
они,
не знаю.
Мы говорим все время, мы говорим, что они не очень умные. Они такие немножко ожиревшие, странные пентюхи. Значит, и у них все равно они главная страна мира, и у них все получается. Может быть, это потому, что их Бог любит? Ну, я возвращаю свой вопрос.
Лучше...
Нет, они пишут, in God we trust. На Господа да. полагаемся. Да. На Господа да. полагаемся. При этом они сами тупари. Сами идиоты тупари.
Они-то, может, и тупари, но к ним стекаются лучшие умы.
С точки зрения русской пропаганды, в том числе неформальной пропаганды, американцы примитивные, туповатые, скотские такие, неприятные внешне,
да,
эти, омерзительные, гадкие люди. И мы узнаем об этом, и мы говорим, ну, вот их Бог любит тогда. А почему? Ну, понятно, они командуют миром.
Знаешь, вот эта пропаганда работает...
Нет, тогда нет. Бог любит русских. Хорошо, окей. Тогда почему мы не командуем миром? Я не очень понимаю, а? Нет, ну правда, ну дайте мне концептуально, когда у меня не все сходится, у меня как бы одно к другому я хочу пришить. Пришить хочу пятки к ушам, чтобы все совпало наконец. Ну, дайте мне пазл, пазл, здрасте.
Алло, добрый день, Сергей.
Да, здрасте, да.
Ответ простой, вот рядом с ними живут канадцы, те же самые англосаксы, такая да, же вера протестантская. Почему
нет,
Канада
такая,
не Америка?
Не такая же,
там
не такая же. 300
миллионов.
Точно не такая же, точно не такая же. Точно не такая же вера, потому что французы католики.
Ну, там немножко французов.
Нет, немножко?
Совсем немножко.
Немножко?
Да. А во-вторых, ну не Бог помогает. После того, как атомную бомбу сбросили, скорее дьявол.
Нет, подождите, вы считаете, что французов там маловато? То есть Квебек маленький? Я считаю, что
да,
он огромный.
Французов маловато в Квебеке, нет. А нет. Им скорее не Бог помогает. Скорее помогает дьявол.
Да.
Нет, после атомной помогает. Бомбы-то. После атомной бомбы.
Дьявол. Значит, они да. дьявольская держава.
Ну, конечно.
Ну, конечно.
А мы хотим жить получше. То есть мы устремляем свои чаяния к дьяволу, что ли, с вашей точки зрения?
Ну, получается так.
То есть мы же все время говорим, что мы будем жить лучше. И вот достигнуты успехи, и еще новые успехи. Это значит, мы к дьяволу идем.
Ну, материальное благополучие не всегда признак, скажем так...
Не всегда, правильно. не всегда. Но вы говорите, что оно вообще как обычное и как правило. Значит, мы, стремясь к благополучию, я стремлюсь к дьяволу.
Ну, конечно, естественно. А мы, как богоизбранный народ,
а если я не в курсе,
мир.
А если я не в курсе, какое у меня благополучие, как один человек не знал, какие у него часы на руке, тогда к Богу.
Его попутал бес.
Нет, не попутал, нет. Он к Богу, потому что он не знал, какие часы. Он не знал, он не смотрит. Что он там читает, марку, что ли? Зачем ему это знать? Нет, нет. В Канаде французов, франкофонов... очень много.
Да.
Очень много.
Но они все
Значит, но я не надо говорить, что они идентичны американцам. Совершенно другой дух. Совершенно другой дух. У канадцев Канада социалистическая страна. Канада социалистическая страна. Америка вовсе не социалистическая. Отличия гигантские. Поехали, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. В Москве станет больше наземных переходов. Об этом пишет сегодня газета «Ру». На Тверской улице, в частности, после 2017 года могут появиться зебры. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Наземный переход со светофором появится также и у Москворецкой башни Кремля. Приоритет зебрам, а не подземным переходам, давняя политика в большинстве европейских городов. Газета «Ру» разобралась, почему зебры могут считаться индикатором здорового городского пространства. В устаревших модернистских концепциях транспорт и пешеходов максимально разделяли с помощью наземных и подземных переходов. Яркий пример воплощения этих идей – Новый Арбат в Москве без единой зебры, но с 6 подземными переходами на расстоянии 380-450 метров друг от друга. Ситуация меняется, и сегодня... концепция изменилась. Когда вы переходите улицу по земле, во-первых, обилие наземных переходов автоматически означает замедление движения, якобы, машин по городским улицам. Город становится более комфортным, ну, так предполагается, во всяком случае. Улица перестает быть скоростными шоссе посреди города. Для Москвы и ее множество дорог с широкой проезжей частью в самом центре Москвы это особенно актуально. Ну, подробнее об этой инициативе читайте сегодня в газете «Ру-1036». Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94,8.
Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, значит, в котором указывает, какие самые дружественные с точки зрения русских стран и какие враждебные, вражеские.
Да.
Ну, там это научный опрос, хороший, 1500 респондентов, ра-ра-ра-тра-та-та. Значит, самые дружественные. Белоруссия 68%, Китай 56%. Казахстан 50%. Ну, слушайте меня, а не, вам не кажется, что если Белоруссия дружественная, то она должна была признать русский Крым, но она этого не делает? Белоруссия не признает русский Крым.
Ну да, так Белоруссия, она старается...
Подождите, ну вы сейчас сказали, самая дружественная Белоруссия. Люди сказали везде в России, самая дружественная Белоруссия. Посылает нас нафиг торжественно. Торжественно.
Ну не враждебные, спасибо.
Она посылает нас нафиг шепотом. Шепотом говорит, идите нафиг. Китай... 56%. Китай? Не знаю. Казахстан? По-моему, тоже не признает русский Крым.
А я, кстати, не знаю. Ну,
по-моему, не признает русский Крым.
Сейчас посмотрю.
Дальше. Среди друзей числится Индия, Куба, Бразилия, Венесуэла, Япония, Германия, Иран, Израиль, Франция, Италия. Франция и Италия. Это друзья. Не друзья.
Казахстан признал Крым частью России, да. Слава откорректирует учебники.
Слава богу, слава богу. Это хорошо. Турция, Украина и США... недружественные. Недружественные. Украина недружественная, 71%. Указывают США 69%, Турция 63%.
Я думала, что Турция будет повыше.
Я тоже так думал. Я думал, Турция будет выше всех. Но нет, Украина самая недружественная страна. США 69%, недружественная страна. И Турция 63%. Значит, дальше. Кто нам нужен для развития? Что вот для развития, для российской экономики самое важное? Какие страны? Китай 49%, Белоруссия 35%, Казахстан 23%, Германия 22%, Индия 16%, Япония 14%, США 12%, Франция 9%. Это, значит, страны, которые важны для нас с точки зрения экономики.
Да.
Смотрите, это... до известной степени тоже заблуждение. Хотя Китай, Германия и Турция это самое важное.
Но Белоруссия сейчас очень актуальна для нас.
Белоруссия актуальна?
Да.
А в чем же?
В связи с тем, что у нас, ну, во всяком случае, год назад, когда у нас... Мы еще не привыкли к санкциям, мы еще не научились без...
То они нам возили контрабас. Они контрабасили. Они контрабасили. Белорусы контрабасили и давали нам правильный сыр. Правильный сыр под видом белорусского. Да-да-да-да-да. Очень смешно, очень смешно. Ну и так далее. Ты понимаешь, в чем дело? Я считаю, что вот эти все... Вообще сегодня вышло несколько статей, в том числе, и я обращу ваше внимание на текст в газете «Ру», «Люди закрытого общества». Почему в современной России воспроизводится советский тип человека? Я же настаиваю на том, что это не советский тип человека, неверно. Указание на советский тип человека неверно или не до конца верно. Еще на ленте.ру.
Да.
Сегодня надо прочитать два текста. Вот извините, я хочу дать рекомендацию. Сегодня нужно прочитать два текста обязательно. Лента.ру. «Вся история России» — это движение от смуты к смуте. Историк Владимир Булдаков говорит о том, как Россия движется от смути к смуте всегда, всегда. И второй текст, который вы значит, должны обязательно прочитать, это газета «Ру. Люди закрытого общества». Там беседа с людьми из Левады, важными, хорошими интеллектуалами и специалистами. Значит, вот эти две вещи. Если позволите, я пообещаю, а ты мне напомни, пожалуйста, сразу после выпуска я их выложу в Твиттер, и Facebook.
Я вам где же, кину уж напоминалку.
Уж я раздал рекомендации, то мне надо бы, так сказать, людям кинуть ссылку. И я это сделаю. Вот эти две статьи я кину вам обязательно. Значит, как люди, как мы воспроизводим советский тип общества, и как оказывается, что он вообще, говорят, досоветский. Почему нас раздражают иностранцы и так далее, и так далее. Понимаешь? Почему? Почему нас раздражают иностранцы? Потому что они слишком мутные, они непонятные нам. Они...
Почему тогда, когда... Я не знаю, мы все или не все, но вот есть тоже такой стереотип, что когда мы приезжаем за границу отдыхать, мы стараемся отделиться от своих, от русских. Да. Мы стараемся обособиться. Потому
что русские раздражают.
И прикинуться
русские раздражают, но когда ты там побудешь хотя бы две недели, ты понимаешь, что тебя бесят местные, потому что тебе надо вернуться в свое большое коллективное сознание. И вот оно чем отличается. Вот я читаю сейчас по газете «Ру». Значит, русский человек, советский человек, неважно, русский, советский человек, мы сейчас говорим о психотипе, не о национальности, не об этничности, не о 282-й статье, нет. Мы говорим о психотипе. Психотип в связи с его сложной историей, это человек, поверивший и принявший свое положение в отношении внешнего мира как исключительное. То есть мы верим в свою исключительность. Мы верим в то, что мы не равны им, они не равны нам. Главная позиция – наша исключительность.
Ну, правильно.
Мы особенные. Дальше. Мы небывалые. Вот эта небывалость нашего человека, она превращается постепенно в сознание особости как отдельности. То есть их идеалы, их стремления, их мысли к нам не имеют отношения и не могут иметь отношения. Потому что мы другие.
А что нам еще остается? Нас не принимают.
И постепенно исключительность начинает работать как барьер между своими и чужими. То есть мы настолько исключительные, что нас нельзя понять. А мы их презираем. И вот эта исключительность, она становится барьером. Причем важной характеристикой этого барьера становится создание враждебного окружения нового общества и необходимость постоянной борьбы с врагами. В том числе с предателями здесь внутри. Идея негативной идентичности, конституции от противного, работает очень точно. То есть мы работаем на негативной идентичности.
Угу.
Какие мы не знаем, но мы знаем, что мы не они. Понятно, да?
Да, да.
Мы не они. Мы точно знаем это. Но какие мы, это черт его знает. Мы не знаем.
Да, умом Россию не понять.
Нет,
и так далее.
Второе, это первый момент. Негативная идентичность. С пониманием собственной исключительности. Вот это вот отличает современника и моего согражданина. Второй момент. Это иерархический тоталитаризм в устройстве общества. Причем на всех уровнях. В ЖЭКе, я не знаю, там, в кружке, везде. Везде. Это демонстративная идентичность власти. Поскольку власть аккумулирует в себе все коллективные ценности, то власть говорит от имени коллектива всегда, значит, и насаждая его с помощью типового воспитания. И это принято всеми, и все считают, что это правильно. И каждый из нас воспроизводит все это на каждом своем уровне. То есть понятно, да? В семье, в коллективе, везде. Мы воспроизводим этот иерархический тоталитаризм. Поэтому это единственный способ нашей жизни, мы ничего другого знать не знаем и никогда не знаем, и поэтому никогда не узнаем. Понятно, да? Сохраняется представление «мы-они» не в плоскости страны и внешнего мира, а в плоскости социальной организации. На каждом уровне власть устраивается иерархически, и на то, что положено чиновнику, уже не может претендовать обычный подданный или обыватель. Это всем понятно. Мы все понимаем. Ты кто такой? Это самая русская фраза, да? Ты кто такой? Значит, на каждом этаже это воспроизводится. Тебе положено, тебе не положено. Это, естественно, имеет свои последствия. Прежде всего, это огромный потенциал внутренней агрессии.
Ну да, конечно.
Да, то есть мы, с одной стороны, преклоняемся перед властью, любой, в отделе, в департаменте, в ЖЭКе, в семье, мы преклоняемся перед властью. С другой стороны, мы ее не уважаем и ненавидим.
И жаждем этой власти.
Мы ее жаждем, мы ее ненавидим, и мы перед ней преклоняемся. Это такой потенциал внутренней шизофренической агрессии. Понимаешь? Третий момент. Это я пересказываю вам статью, которая произвела на меня сегодня огромное впечатление. Связано именно с доминирующим насилием. Доминирующее насилие как устройство общества. Это ориентация на простоту. Вот ориентация на простоту.
Ничего лишнего.
Не надо рассуждать. Хватит рассуждать.
Ты самый умный.
Ага. Хватит рассуждать. Вот это вот все. Понимаешь, я помню, как меня бесили испанцы, которые, ты не поверишь, по 20, по 30 минут работали с меню. По 20, по 30 минут работали с меню, ты не поверишь. Это невозможно. Ну вот я садился с галисийцами, особенно с галисийцами.
Так.
До Галисии, вот эти вот самые западные туда, вот над Португалией.
Да.
Ребята. И 20 минут обсуждали меню. После чего, после обсуждения меню, самого детального в группе, они вызывали повара.
И начинали с ними еще обсуждать.
Ну, конечно, конечно. Потому что им надо было выяснить, каковы анчоусы. На самом деле, и каковы пикули. Хороши ли пикули, и пикули, когда были заготовлены, им обязательно надо было. Им надо было выяснить еще осьминог, этот осьминог позавчерашний, или двухдневный, или трехдневный, или последнего улова. Потому что это абсолютно ключевое значение имеет. И осьминог лучше, если он полежал 2-3 дня.
Конечно.
И значит, это абсолютно, потому что этот будет по резиновее, если он совсем свежий.
Поняла.
По резиновее. Ему надо обмякнуть как-то, начать внутреннее вот это вот самопереваривание, понимаешь? Чтобы
вот
быть немножко...
Потому что они не зря обсуждают.
Они уже 30 минут обсуждают. После чего 2,5 часа обедают. 2,5 часа обедают. Раздражение, которое они у меня вызывали, я бесился, я делился с русскими, со своими русскими друзьями. Я их ненавижу. Я их ненавижу. Можно по-простому. Хавку. Первое, второе, третье, компот. Все. Слышишь? Первое, второе, компот. Все. Хавку. Дайте хавку. Вот если бы моя воля была, моя воля, я бы, заходя в ресторан, говорил, дайте хавку. Все. Хавку.
Это, вообще,
все.
Про французов есть такой стереотип. Про французов, что они едят не для того, чтобы есть. Это культура целая.
Нет, ну что, я голодный, должен уйти сытым. Вот моя идея. Я голодный, должен уйти сытым. Значит, дайте хавку. Я знаю, картошку дайте.
Они
дайте.
Сытыми и счастливыми.
Хорошо, макароны. Ну, меня бесит. Если он говорит, там, дайте картошку с мясом. Он говорит, ну нет, вот картошки. Дайте макароны. Хорошо. Есть макароны. Дай быстро уже уходи. Хватит. Дай, что есть. Дай и вали отсюда. Хватит со мной разговаривать. Зачем ты со мной разговариваешь? Меня это бесит, понятно, да?
Да.
То есть именно попытка упрощать, это связано с милитаристским устройством нашего общества и милитаристским устройством сознания. Понимаешь,
интересно.
Да? Интересно. Да, милитаристским, доминирующим, и с доминирующим культом насилия. Насилия иерархического. Поэтому нечего разговаривать. Быстро. Все. 30 секунд, 20 секунд. Значит, на все 20 минут. Быстро, пошел.
Может быть, это еще обусловлено условиями жизни? Я не знаю, там...
Русскими? Нет, почему тут суровость?
Не знаю, суровый климат.
У финнов суровее еще, пожалуйста. Ну, у финнов суровее. О чем ты говоришь? У норвежцев очень сурово. Ну и все такое. Значит, мы всегда выстраиваем всюду казарму. То есть наша идея построить казарму. Пацаны сели, быстро похавали, пошли. Пацаны, все.
Да.
Честно. Скажите, пожалуйста, а когда выловлен осьминог? Да, по роже и все, без разговора. Понятно? Ну что это такое? Ну, большой за базар вообще. Че, баба? Ну ты баба, справишь. Ты баба или что? Что ты не можешь пожрать нормально? Все, пожрал быстро все. Ну вот как мы нормально живем. Мы нормально живем. Согласна. На упрощении. Ну вот, значит, мы всегда мобилизуемся через культ насилия, через культ иерархического управления на основе идеи собственной исключительности. Собственной исключительности, которая превращается в линию вражды. Поскольку они точно не мы, то они точно ниже нас, они точно подонки. И они подонки, которые против нас, они замыслили что-то. И так далее. Значит, ну вот, вот такая вот демонстративная лояльность, попытка сбежать от контроля тоже. Понятно, да? То есть мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что нами руководят. Адаптация через снижение запросов. Нам не надо, нам не надо этого, нам не надо сыра, нам не надо ничего.
Да.
Хавка есть нормально.
Вонючий хамон никому не нужен.
Не нужен.
Вот тамбовский окорок, другое дело.
Значит, постоянная интенция на снижение и упрощение жизни. Спать одетыми. Зачем? Ну, потому что, ну, а зачем? Понятно, да?
Да.
Ну, и так далее. Подождемся, дождь будет, помоемся. Ну, как, подождем. Уже дождь идет, он все равно помоешься, правильно? Ну, как? Ну, он же капает все равно. Ну, и нормально все. А? Слышишь? Все. То есть упрощение, аморальность... интенция на снижение, модуса, значит, короткий горизонт памяти, вытеснение непосредственно насилия, опыта непосредственно насилия, мы вытесняем. Мы не помним, как нас изнасиловали.
Да, 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 да. Это известно.
Потому что это форма приспособления к насилию, это вытеснение опыта насилия. Мы его вытесняем. Ну и так далее. Да, результатом этого становится низкий социальный капитал. Да, собственно, результатом этого становится, подойдите к окну и посмотрите. Россия может вернуть большую восьмерку. Вот глава МИД Германии назвал условия возвращения России в большую восьмерку в рамках майского саммита G7, значит, Great Seven, вот это. Будет обсуждаться вопрос возможного возвращения России в этот клуб, сообщил глава МИД Германии. Кроме того, Североатлантический альянс готов возобновить контакты с Москвой по линии Совета Россия-НАТО. Ну, вот такая история. Ну что?
А условия какие?
Условия такие. Россия должна приложить усилия.
Прекрасно.
Ну вот я серьезно говорю. Значит, глава МИД Германии говорит, условия возвращения России в большую восьмерку вот какое. Россия должна приложить усилия.
Ну то есть мы жадно хотим, должны захотеть.
Ну, а вы хотите, давайте вступим в восьмерку. Я предлагаю вам голосование. Вы хотите, чтобы Россия вернулась в G8, G7 превратилась в G8? Вот это Great Seven Group of Eight. Почему там G значило разные вещи, ты знаешь, да?
Нет.
Когда они, это было разъяснено нам в 90-е специальными вердиктами. Было сказано, что большая семерка — это Great Seven.
Ага.
Там G от Great.
Понятно.
А G8, большая восьмерка, это Group of Eight.
Понятно.
То есть группа восьми или большая семерка. Вот как бы,
в общем,
так.
Восьмерка нам, не так
точно,
круто,
нам
как
точно
семерка.
Указали, что мы не можем сравняться ни с одной из этих стран, а поэтому мы будем считаться Group of Eight. Вот так вот. Вы хотите, чтобы мы вернулись? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36-6. Вы хотите, чтобы мы вернулись в большую восьмерку? В восьмерку. Большая восьмерка снова заседала. Видите, как это прекрасно, красиво выглядит. Это шикарно все. Да, 134-27-35. Вернуться, безусловно. Нет, 134-27-36. Сейчас мы проверим ваше сознание. С одной стороны, провинциальность, с другой — тоталитаризм. То есть провинциальные люди хотят возвращения, потому что для провинциала главное признание столичное.
Ну, да.
А столица всегда,
ну,
точка,
да,
признания всегда лежит в иной сфере.
Конечно.
А значит, а тоталитарные люди не хотят, поскольку исключительность, они пестуют исключительность через дух насилия и считают иностранцев идиотами. Таким образом, мы имеем голосование, в котором можно заподозрить участие, с одной стороны, провинциалов, их уже 19%, которые хотят, чтобы мы вернулись в большую восьмерку. И, наконец, пронизанных духом насилия.
К какой группе не стыдно примкнуть? Вот, чтобы...
Не знаю, ты хочешь позвонить?
Нет, я хочу сфотографировать результаты и отправить вам.
Спасибо большое. Я дождусь, когда будет 300 голосов. Сейчас уже 200 с небольшим. И мы голосуем уже чуть больше минуты. Сейчас я дождусь, как бы 300 я остановлю, но уже результат не меняется, ребят, вот и 300 уже есть, и все, и хватит. Хорошо, 17 на 83, 17% считают, что хорошо бы нам вернуться в большую восьмерку, 83 считают, что нет, это ни к чему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, я снова полковник.
Здрасте.
Ну, я, конечно, жуткий тоталитарист, и просто предполагаю, а что нам там делать?
Да.
Причем я предполагаю, что нам там делать, вот из какой, исходя из такой позиции. То есть,
да,
в любом случае, в большой восьмерке мы будем один против семи. Ну, по большинству вопросов голосовать будут семь человек против, и то есть семь представителей.
Там же нет голосования, это же не, это же орган, скорее, общения, понимаете?
Ну, да, значит, да, да, да.
Голосовать. Когда, вы говорите, Сергей, голосовать, вот... но вы хотите быть услышанным? Представьте себе, что существует семь громил, которые держат квартал.
Ну,
совсем,
да,
совсем. Какой-нибудь там Али Беспалый, какой-нибудь там, скажите, Федя Тамбовский, еще кто-то.
Да, да, да.
Семь громил.
Они говорят,
слышь, подтягивайся на шашлык с нами раз там в полгода, будем тусить или там раз в год. Значит, и просто болтать. Ну ты нам расскажешь.
Они всемиром разведут меня на бабки. Нет. На раз, два, три.
Нет, они вас выслушают, а вы будете им говорить про музыкальные школы.
Ну,
про,
например,
про клуб филателистов, про клуб филателистов.
Я к чему, Сергей?
Не, ребята скинутся и где-то помогут.
Ну, что? Да ну вряд ли, я сомневаюсь. Нет, это, да? Вот я говорю, компании развести на бабки, это они могут, или да, еще на что-то.
Никак, по-другому.
Но не нам надо просто как бы такие межгосударственные налаживать контакты. Работать с той же Германией. Да. То
есть, зачем говорят, мы тогда, вот зачем мы входили в Сирию? Мы в Сирию входили, чтобы доказать, что с нами надо разговаривать.
Правильно.
Так если нам говорят, нет, послушайте, давайте не будем противоречивыми. Мы вошли в Сирию, и я это говорю и продолжаю говорить. Мы вошли в Сирию для того, чтобы доказать, что с нами надо разговаривать.
Да, нас Все. Нельзя игнорировать.
То есть мы вошли в Сирию и закидали там много-много-много тысяч тонн бомб. Значит, для того, чтобы на нас обратили внимание. Мы сказали «Hi, that's us». Это все. Mm-hmm. Мы просто сказали «Привет, вот это мы». Значит, теперь нам говорят, клево, мы вас заметили. Нас, наконец, заметили. Пожалуйста. Мы такие говорим, но мы разговаривать не будем. Они говорят, вы что, дураки, не понимаю. То есть вы вошли, накидали десятки тысяч бомб там, или, не знаю, тысячи тонн бомб накидали, чтобы вас просто заметили, что вы есть. Ну, вы молодцы, да. Мы вас заметили. Давайте поговорим, мы говорим, не будем. Я не очень понимаю. Я это не понимаю. 7273948. Алло, здрасте.
Добрый день. Здрасте. Владимир меня зовут. Да. Сергей, вы только недавно сказали, посмотрите в окно. Вот если в окно посмотреть.
Да.
Кадры наводнения вот этого со стока. Каких курятниках у нас народ живет.
Ну да. Ну так всегда жил. Нет, всегда жил. Питер строили дворцы на костях. Всегда жили. Всегда чесали язвы, рубища. Жили полуголодные, от голода к голоду. От смуты к смуте. Всегда жили так. Нищие, полуголодные, больные. Всегда так жили. Всегда. Бурлаки на Волге. Они что, по-вашему, потом ходили в ресторан, что ли? Эй, ребят, вы что, ребят, всегда так жили. Всегда. В 19 веке, в 18 веке, в 17 веке всегда жили одинаково. Плохо. Жили плохо. Почитайте исследования научные. Посмотрите, перед началом Первой мировой войны во сколько раз отстает потребление нормального русского двора крестьянского от австро-венгерского, которая входила, кстати, тогда на этом самом, на правах запущенной провинции Галичина украинская. Во сколько раз они жили лучше? Они жили лучше, в разы. В разы. Понимаете? Ну, и чего? Ну, давайте, да. Я же не предлагаю лучше жить. Лучше жить нам не надо. Потому что мы...
Исключительные.
Мы исключительные люди. Исключительные, необычные. Да обычным людям нужно хорошо жить. А мы не исключительные люди. Всегда мы будем несчастные, всегда мы будем ужасные, всегда мы будем жить в этих подъездах ужасных, пятиэтажках, этих со сорванными дверями и так далее. Но это не значит, что наше величие духа должно быть подорвано.
Правильно.
Величие духа наше продолжает торжествовать. Правильно я Безусловно. Рассуждаю?
И очень поэтому мы должны очень отвергнуть очень предложение идти в живость.
Мы отвергнем предложение, и мы будем исключительными. 10.59, поехали дальше.
Подъем. В движении.
4 балла. Рассказывает мне наш слушатель. Сейчас я скажу, да. Господи, мне в Твиттере написал в личке. Значит, ник. Он пишет, что А080MR97, как полагает интернет, я рад, если я ошибаюсь, это Черкесов Виктор Васильевич, несся по левому ряду на Новой Риге сейчас и всех разгонял сиреной, несмотря на то, что левый ряд шел 140. Виктор Васильевич был раздражен тем, что плебеи едут слишком медленно. Ну, видите, как хорошо. Если это был он. Виктор Васильевич, ну, вы, конечно, опровергнете, если это вы были не вы. И, конечно, надерете жопу своему водиле, если это он без вашего разрешения. Ну, конечно. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 11 апреля.
Подъем.